Доктор Тед Хильдебрандт, притчи 22:6. Воспитывайте ребенка. Вид. Богословский журнал благодати 9.1.1988.3.19. Символ авторского права 2024 Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении по притчам 22:6. Воспитывайте ребенка так, как ему следует идти. Добро пожаловать на нашу презентацию притчи 22:6, очень известного стиха из книги притчей, обучающего ребенка тому пути, по которому ему следует идти. И когда он состарится, он от этого не отступит. Итак, сегодня мы хотим изучить этот стих и увидеть его потенциал, а также потенциальные проблемы. Этот стих на протяжении многих лет использовался для поощрения и подчеркивания важности раннего воспитания детей родителями и тому подобного. Так что это был стимул: воспитывайте ребенка, пока он маленький, а когда он состарится, он от этого не отступит. А поощрение со стороны родителей заниматься воспитанием детей в раннем возрасте дает надежду многим. Вы правильно воспитываете своего ребенка, и ваш ребенок получается правильным. И результаты гарантированы, потому что Священное Писание говорит, что вы тренируете их правильно. И когда он состарится, он от этого не отступит. Таким образом, это дает надежду многим родителям, которые находятся посреди хаоса нашей нынешней культуры. Также есть надежда, что если ребенок сбивается с пути, родители попытаются обучить его как можно лучше, например, в старшей школе они начнут общаться с какими-то неправильными детьми и тому подобное, они сбьются с пути, что, в конце концов, они вернутся. Итак, это что-то вроде возвращения старого блудного сына, обучающего ребенка тому пути, по которому он должен идти. Когда он состарится, он не отойдет от этого, он вернется. И это снова дает надежду и с этой точки зрения. Однако в этом стихе заложена определенная тревога, что если у вас есть возможность научить ребенка тому пути, по которому он должен идти, и когда он состарится, он не отступит от этого. А еще есть некоторая тревога: а что, если ты сделаешь это неправильно? Что, если ты испортишь? Вы можете навсегда навредить ребенку, и когда он состарится, он сбьется с пути, вместо того, чтобы идти прямо. Таким образом, вы также можете навредить ребенку этим. А неопределенность сейчас, что это? И когда я был молодым родителем, и у меня 4 детей, теперь они взрослые. Вопрос в том, что значит сделать это правильно, так, как он должен идти. Что именно это означает, учитывая нашу культуру, ограничения на работе и другие ситуации, возникающие в семье, из-за которых очень и очень сложно понять, как поступить правильно? В какие школы лучше всего отдать детей? Какими видами деятельности лучше всего заняться ребенку? Как нам управлять своей семьей среди всей суеты жизни? Итак, неуверенность в том, что значит сделать правильно, так, как должно быть. С одной стороны, некоторые говорят: ну, ребенок получился хороший, значит, у тебя хороший ребенок. И, следовательно, это доказывает, что родитель был хорошим. Всегда ли это работает? Хороший ребенок всегда оказывается хорошим родителем. Всегда ли это правильно? А как насчет плохого ребенка? Костлявый палец обвинит вас в том, что вы плохой родитель. Ребенок сбился с пути. Вы, должно быть, неправильно его тренировали. Потому что если ты воспитал его так, как ему следует идти, то и в старости он от него не отступит. Если он отходит от этого, то, должно быть, возникла проблема в его раннем детском обучении. Это тоже всегда правильно. В любом случае, мы хотим изучить некоторые из этих вещей. Вот как этот стих используется в настоящее время и как он используется. Многим из нас знакома боль блудного ребенка. Итак, вы получаете, например, в Писании примеры, скажем, в Евангелии от Матфея 23:37, где сам Бог участвует в некоторой боли из-за этого. Об этом говорится в Евангелии от Матфея 23:37. Иерусалим, Иерусалим, город, который убивает пророков и побивает камнями посланных к нему. как часто, говоря словами Бога, «я бы хотел», или Иисуса, говоря, «я бы хотел, я бы собрал ваших детей вместе, как курица собирает свой выводок под свои крылья. А ты не захотел». И видя боль и плач этого, «а Иерусалим, Иерусалим, я бы собрал тебя как добро, но ты не получил бы никакой части этого». Осия 11, один еще один пример. «Когда Израиль был ребенком, я любил его. И из Египта я позвал сына. Чем больше их звали, тем больше они уходили. Они продолжали приносить жертвы Ваалам и всесожжения идолам». Итак, это тоже говорит Бог. Итак, вы видите боль, которая возникает, когда родитель сделал все, что мог, или старался, что мог, или знал, что они напортачили, а затем его преследовал ребенок, сбившийся с пути. И вы видите даже Иисуса, оплакивающего Иерусалим и свое желание собрать своих детей, как кур. И затем в Оси 11 Бог говорил Израилю, что он собрал их к себе, поскольку его дети и его сын сбились с пути. А потом в притчах 10:1, например, говорится, что мудрый сын приносит радость отцу, а глупый сын — горе матери. Вот и получается, что ребенок может доставить родителю огромную эмоциональную радость. Но с другой стороны, существует огромный потенциал для ущерба. И многие родители это почувствовали. Итак, давайте начнем с обсуждения этого вопроса, сделаем своего рода введение, а затем углубимся в каждый из терминов. Что значит тренироваться? Что значит путь, по которому вам следует идти? А потом мы как бы соберем все это воедино и все такое. Но прежде чем мы это сделаем, я думаю, нам нужно понять, что пословица — это не обещание. И это действительно совершенно критичная вещь. Пословица — это не обещание. Это называется жанр. Это пресловутый жанр. Это связано с пословицами. Пословицы не похожи на обычную литературу. Это не абсолютные истины. Вы скажете, ну, это в Библии. Это должно быть правдой. Да, это правда, но это общеизвестная правда. Так и должно быть, приведем несколько примеров. В 4 стихе 10 главы притчи сказано, «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Всегда ли это так? Расслабленная рука приводит к бедности. Знаете ли вы детей, которые выросли, были ленивыми, но при этом богаты? Родители у них были богатые, давали им деньги или что-то в этом роде, или они впадали в то, что там оказалось, не по своей воле и не по своему старанию, а потому, что они так в это впали. Или рука прилежных обогащает. Всегда ли это так? Я знаю людей, которые очень, очень много работают и не становятся богатыми. И многие из этих людей, особенно дети младшего возраста, миллениалы, поколение Z и тому подобное, они работают изо всех сил, но они это делают, когда думают о том, чтобы получить дом, и идут покупать дом и дом. Цены сейчас какие? Более 400 тысяч долларов. И у этих детей есть долги за колледж. Как они это делают? Но они работают изо всех сил. Итак, рука прилежных обогащает. Ну, действительно постоянно. Хорошо. Вы видели трудолюбивых людей? Мой отец был чрезвычайно старательным, много лет работал на фабрике разными дублерами и производил арахис. Хорошо. И сейчас даже вышла песня Оливера Энтони «Богатые мужчины» к северу от Ричмонда. И он жалуется, что работает изо всех сил, а деньги ничего не стоят. На самом деле мой отец делал это большую часть своей жизни. Богатым человеком так и не стал, но работал до изнеможения. В своей жизни он работал гораздо усерднее, чем я в своей. Так что будь осторожен. Пословица — это не обещание. История — это не закон. И я просто пытаюсь показать здесь, что разные жанры священных писаний нужно понимать по-разному. И они приходят к истине по-разному. Они представляют истину, но это правда в рамках определенного литературного жанра. И вы должны это понять. Так, например, история — это не закон. Итак, что же вы находите в исторических книгах? Авраам лжет о своей жене. Он говорит: «Сара — красивая женщина». Она, она моя сестра. Она моя сестра. Потому что он не хочет, чтобы его убил фараон, а позже и Авимелех, царь филистимлян. И вот он говорит: «Эй, скажи, что ты моя сестра, чувак». Так что они не срываются на мне. Итак, он, она моя сестра. И он лжет так дважды. И что интересно, Исаак делает то же самое со своей женой Ребеккой. Хорошо. Теперь вопросы таковы в истории. Это правда? Что ж, исторически это правда, что они действительно произошли. Однако разве это то, что нам следует делать? Соври о нашей сестре, потому что она наша сестра. Она твоя жена, и ты называешь ее своей сестрой и тому подобное. Хорошо. Нет, это история. Вот что произошло. Не обязательно, чтобы именно так мы должны или должны поступать. Еще один Дэвид. Давид — муж по сердцу Божьему. Мы хотим быть похожими на Дэвида, верно? Ага. Расскажи мне о Версавии и расскажи мне об Урии. Урия возвращается. Дэвид пытается напоить его, чтобы он скрыл тот факт, что у него были отношения с Версавией. Он отправляет Урию обратно к Иаву через реку Иордан и говорит: «Эй, выставьте их там впереди, отступите и все такое. И пусть Иав позаботится об этом вопросе». Иав ставит их вперед. Они отступают. Урия убит. Иав говорит: «Давид, обо всем позаботились. Пока пророк Нафан не придет и не скажет: „Давид, ты тот человек. Ты сделал это“». И тогда пророк Нафан послан Богом противостоять Давиду. То, что сделал Дэвид, было неправильно, очень неправильно. И он поплатился за это разными способами. Итак, я говорю, что то, что сделал Давид, будучи человеком по сердцу Божьему, было действительно неправильным. Итак, история не означает закон. Другими словами, мы не следим за историей и не говорим: «Ну да, история правдива». То, что он сделал, произошло. И это правда. Однако это не стало для нас обязанностью или законом. Итак, история, вы должны понять разницу между историей и правом. Это два разных жанра и вещи. А как насчет закона? Первенец. Бог говорит в Исходе, глава 22, стих 29, что первенец принадлежит ему. Применимо ли это к сегодняшнему дню? Что нашим первенцем была Ревекка, и тогда она родилась от Бога. Вы видите первенца мужского пола, Закари, другого моего сына. Итак, вы говорите: «Хм, мы все еще делаем это сегодня». И ответ: «Нет, тогда это был закон, но он не обязательно оказывает влияние». Это был закон, данный Израилю в то время. И хотя это правда, не все законы должны соблюдаться таким образом. И на самом деле люди сегодня едят лобстеров. Вы должны задавать вопросы по этому поводу из закона. А как насчет пророчества? Вы скажете: «Ну, пророки говорили Слово Божье. Так что то, что они сказали, правда». И это правильно. То, что они сказали, правда. Но Исаия, очевидно, был из Исаии, глава 20, стих 3, Исаии было велено ходить голым в течение 3 лет. Мы должны это сделать. И Бог призвал меня, а я так не думаю. Хорошо. Бог призвал этого пророка на определенное время. У него было особое послание, которое он хотел передать Ахазу или одному из царей Израиля. И поэтому это было конкретное послание для этой конкретной ситуации. Это так говорит Господь. Да. Этому королю. Да. Призываю его вернуться к завету. Да. Но его послание было также знаком того, что он ходит плохо одетым. Это не значит, что мы должны ходить плохо одетыми. Хорошо. Итак, то, что сделал пророк, не обязательно было нормативом на все времена. Итак, вы должны сказать, что это пророчество. Это не должно быть нормативом, законом или чем-то в этом роде. Итак, вы должны понять, как истина движется в разных жанрах литературы. Литература мудрости — это не закон. Литература мудрости — это не закон. Об этом говорится в Экклезиасте 1:17. Итак, я возненавидел жизнь, потому что мне тягостно то, что делается под солнцем. Ибо все суета и стремление к ветру. То, что случится с дураком, случится и со мной. Почему же тогда я был так мудр? И я сказал в душе, что это тоже тщеславие. Суета, суета, все суета. Должны ли мы сделать это универсальным? Всегда ли это правда? И теперь этот парень из Экклезиаста, Кохелет, борется с этим, но это литература мудрости. Это должно быть поводом для размышлений и размышлений. Это не обязательно утверждение универсальной абсолютной истины. Итак, вы должны понимать, что это литература мудрости. И тогда вам придется об этом подумать. Апокалиптическая литература. Вы скажете, правдива ли апокалиптическая литература? Да, это правда, но надо понимать, что это апокалиптическая литература. Итак, если вы находитесь в книге Откровения, и вокруг вас бегают все эти звери и тому подобное, вы многое поймете. Это апокалиптическая литература. То, что это происходит, не следует воспринимать как исторический факт или как закон. И это не должно восприниматься как литература мудрости или что-то в этом роде. Это апокалиптическая литература. И поэтому в 7 главе Даниила, например, в 7 главе Даниила, снятся сны об этих четырех зверях, выходящих из воды и земли, и тому подобное. И эти четыре зверя выходят, и вы спрашиваете, произошло ли это на самом деле. Это история. А вы говорите, ну, это апокалиптика. И вот зверь, и они сделали эту большую статую Навуходоносора, и все такое, и стоит, он что-то обозначает. И поэтому надо понимать, что это апокалиптическая литература. Итак, там сказано это, но здесь это представляет собой вот это. Итак, в определенном смысле это своего рода метафора с своего рода футуристическим апокалиптическим концом света, часто гиперболическим выражением, и к тому же его очень трудно понять. Это не очевидно. Некоторые из этих образов, и вам нужно подумать об этом, и вам нужно, знаете ли, проработать их. Это апокалиптично. Это не должно стать историей. Это не должно быть законом. Это не должно быть поэзией. Итак, мы должны понимать, что пословица — это не обещание. Итак, сказано, научите ребенка тому пути, по которому ему следует идти, и когда он состарится, он не отступит от него. Это пословица, а не обещание. И надо понимать эту разницу в литературных жанрах. Например, мудрый сын радует отца, глупый сын огорчает мать. Притча 10:1. Всегда ли это правда? Мудрый сын радует отца. Возможно ли, что сын мудр, а отец занимается своими домашними делами, и мудрый сын не приводит к тому, что отец радуется ему, потому что отца, вполне возможно, больше нет. Глупый сын — горе для матери. Да, обычно это происходит. Мать чувствует боль от того, что у нее странный ребенок и тому подобное, блудный ребенок, но всегда ли это так? Нет. Иногда в этом замешана мать, ладно, и она тоже глупа, и поэтому у нее такие проблемы. Притчах 10:4, о которых мы упоминали ранее, слабая рука приводит к бедности. Всегда ли это правда? Мой сын работал здесь с некоторыми людьми в Бостоне, и один парень все время играет в гольф с боссами и не выполняет свою работу. Когда приходит время получать повышение, сын мой, я старался его тренировать, ты много работаешь, и только так ты добиваешься успеха. Вы много работаете и делаете свою работу хорошо. Вы приходите вовремя и выполняете свою работу в меру своих возможностей. Всегда ли это приводит к повышению по службе? Нет. Этот парень, который уходит, приходит поздно, уходит и весь день играет в гольф, думаю, когда придет время повышения, бум, он получит повышение. Вы скажете, ну, это не так. Ну, эй, так оно и есть. В любом случае, слабая рука приводит к бедности, это не обязательно так, но рука прилежных обогащает. Как я уже говорил вам, мой отец был одним из самых прилежных людей, которых я когда-либо видел в своей жизни. Он много работал всю свою жизнь, но так и не разбогател. Я работал, это даже нельзя сравнивать, потому что я всю жизнь был профессором. На самом деле моему отцу приходилось много работать, а я всю жизнь занимался тем, что мне нравилось, например, будучи профессором и тому подобное. Сейчас я много работаю, но это академическая работа. Это сильно отличается от ручного труда, которым он занимался. То, чего страшится нечестивый, приходит к нему, праведные желания исполняются. Притчи 10 часов 24 минуты. То, чего боится нечестивый, приходит к нему, желания праведника исполняются. Всегда ли это правда? В Псалме 72:73 говорится: «Нет, праведники уходят, а нечестивые процветают». Боже, почему нечестивцы процветают? Он борется с фактом процветания нечестивцев. Но эта пословица говорит, что то, чего боится нечестивый, приходит к нему. Они сказали: «Нет, нечестивцы на самом деле получили все свои желания, которые должны были иметь праведники». Это просто показывает, что пословицы не являются абсолютно универсальной истиной. Просто невозможно ухватить пословицу и потом принять ее как универсальную жизненную истину. Это пословица. Это не должно быть такой универсальной истиной. Следующие пословицы описывают, что некоторые из пословиц просто не говорят вам, что должно или должно быть, что вам следует много работать, чтобы разбогатеть, и тому подобное. Но некоторые из них просто таковы, это своего рода пословицы. В пословице нет компонента «должен» или «должен». Так, например, в притчах 19, четыре богатства приносят много новых друзей. Вы скажете: «Ну вот что это за друзья?» Знаете, богатство приносит новых друзей, но пословицы выставляют его в положительном свете. Богатство приносит новых друзей, но бедняка покидает его друг. Вы скажете: ну, это не так. Но в притчах говорится: эй, чувак, дело не в том, что правильно, а что неправильно. Так оно и есть. Итак, пословицы иногда представляют собой мудрую литературу, просто описывающую, как устроена жизнь. А иногда богатство приносит много друзей. Бедного человека бросил его друг. Следующий стих притчи 19:6, всего на пару, говорит: многие ищут благосклонности щедрого человека. А человеку, дарящему подарки, каждый друг. Каждый мужчина друг тому, кто дарит подарки. Итак, люди, которые доставляют подарки и прочее, у них появляется много друзей. Вы скажете: ну, это не совсем так. Поэтому ваша основа – дружба. И эта пословица говорит: нет, дело не в том, что так должно быть или должно быть так. Так оно и есть, чувак. Люди, дарящие подарки, привлекают много друзей. Многие ищут благосклонности щедрого человека. И вот, видите ли, вы знаете таких людей. Моя жена много лет работала бухгалтером. И эти очень, очень богатые люди никогда не знали, кому они могут доверять, потому что все эти люди как бы прижимались к ним. И, по сути, вы не знали, действительно ли вы нравитесь этому человеку, и собираетесь ли вы стать настоящим другом, или же он просто гонится за деньгами, которые у вас есть. Они попытаются украсть или получить некоторые из ваших преимуществ, которые перейдут к ним. И многие из них были такими, и многие богатые люди всегда скептически относились к своей дружбе, потому что никогда не знали, что такое настоящий друг. Не имело значения, были ли у тебя деньги или нет, что они были твоим настоящим другом, что они тебя поддерживали или что-то в этом роде. Многие ищут благосклонности щедрого человека. Так оно и есть. И это происходит снова и снова. 19:7, притчи 19:4-6-7, все эти простые притчи. Все братья бедняка ненавидят его. Все братья бедняка ненавидят его, потому что этот парень всегда подходит к своему брату и говорит: «Эй, ты можешь мне помочь? У меня здесь проблема. У меня там проблема. Я не могу с собой поделать. И поэтому, можете ли вы мне помочь? Ты мой брат». И через некоторое время братья бедняка возненавидели его. Это не всегда так, но иногда это правда. И насколько еще его друзья уходят от него далеко? Итак, вот человек нуждающийся, человек бедный, и, по сути, оказывается его брат, он идет к ним за помощью и получает там ненависть. И друзья уходят от него, потому что он в нужде и тому подобное. Итак, притчи, некоторые притчи не говорят, как должно или должно быть, но это просто то, что есть. И некоторые из нас говорят, что это очень плохо. Это не так, как должно быть. Но притчи возвращаются и говорят: нет-нет, мы расскажем вам о реальной жизни. Вот что происходит. Так оно и есть. Итак, есть и такие: вот это весело. Иногда в притчах проявляется такая игривость, и их называют противоречивыми притчами. Или есть парень по имени Вольфганг Майдер, который, вероятно, является ведущим в мире экспертом по пословицам. Он учится, парень читает, не знаю, на 5, на 10 языках. Итак, он увлекается русскими пословицами и всеми этими разными немецкими пословицами и так далее, английскими пословицами и всем этим. И он составляет словари американских пословиц. И у него есть словарь примерно в 1200 страниц, в котором собраны все американские пословицы, или он изучает немецкие пословицы и снова собирает книгу, большую книгу, русские пословицы и так далее, и так далее. А затем, изучив пословицы со всего мира, этот парень действительно хорошо понимает, что такое пословица. Боюсь, большинство наших библеистов даже не знают, кто такой Вольфганг Майдер. Если бы я назвал его имя Майдер, никто не узнал бы, кто он такой. И проблема в том, что он ведущий мировой эксперт по изучению пословиц со всего мира. Африка. В Африке используется масса пословиц, которые в настоящее время используются в этих культурах. Этот парень знает о них. Хорошо. И написал много, много, много больших книг о пословицах, различных культурах и о том, как они действуют. Поэтому он называет их извращенными пословицами. Итак, я просто хочу поиграть с некоторыми из этих извращенных пословиц, которые встречаются. На самом деле, я буду использовать примеры на английском языке, примеры, с которыми мы все знакомы, но просто для того, чтобы показать вам, что в притчах есть определенная игривость. Пословица не всегда, это божественная истина, приходящая к нам, и бум, вот она в пословице. Это божественная истина, поэтому она универсальна и абсолютна. Это неправда. Пословицы действуют не так. Итак, да, Бог использует пословицы и поэзию. В притчах есть прекрасная поэзия. Если вы посмотрите на притчи 31, извините, что отвлекаюсь на это, но притча 31 — это прекрасный окрастих добродетельной женщины, Фольксвагена, добродетельной женщины. Очень красивое стихотворение в конце. И это окрастих. Итак, это A, B, C, D как бы идут по алфавиту. И именно поэтому в нем 22 стиха, потому что в алфавите 22 стиха. В любом случае, я пытаюсь сказать, что да, в красоте притчи есть литературные моменты, но давайте просто возьмем пример. Моя единственная дочь была молода, Натаня была молода. Итак, я попробовал, я жаворонок, и понял, что теперь есть жаворонки и ночные люди, и они никогда не встретятся. Хорошо. Итак, я замужем за серьезным ночным человеком. Она начинает работать с полуночи до 2 часов ночи. Я серьезный жаворонок. Итак, с 5 до 8 утра, мое лучшее время. Хорошо. Итак, мы как бы скучаем по этому поводу. Когда ты молод, ты не знаешь об этих вещах, но после того, как ты проживешь с кем-то 50 лет, с замечательной женой, которая у меня есть, ты как бы осознаешь свою миссию и не собираешься это изменить. Это просто встроено в их ДНК. Итак, дочка моя, я хотел ее поднять и сказать: знаешь, тебе надо встать, чтобы пойти в школу, а ты с утра вся заряженная, и ты просто вскакиваешь с кровати, и бац, ты ударил его бегом. Итак, я сказал, по сути, вот пословица. Ранняя пташка ловит червяка. Все знают, что это пословица. Это правда. Итак, это происходит с небольшим толчком в этом направлении. Ранняя пташка ловит червяка. Итак, суть в том, чтобы быть ранней пташкой, приходить на работу вовремя, а на самом деле я раньше приходил на работу на полчаса раньше. Итак, у вас есть все необходимое и все такое, и вы знаете, когда вы уходите поздно, и именно так вы работаете, по крайней мере, так, как я работал. Итак, ранняя пташка получает червяка. Теперь моя дочь на самом деле больше всех, все мои дети умнее меня. Но в любом случае, моя дочь, не упуская ни секунды, просто кинула мне это в ответ. Ах, да. Хочешь повторить эту пословицу, пап? Хорошо. Кто успел, тот и съел. Точка. Она возвращается ко мне. Она говорит: да, пап, но вторая мышь получает сыр. Вторая мышь получает сыр. Ранняя пташка получает червяка, а вторая мышь — сыр. Что случилось с первой мышью? Бум. Ловушка. Хорошо. Итак, сыр достается второй мышке. Другими словами, она говорит: да, да, встаешь рано, пташка получает червяка, но иногда сыр получает вторая мышь. Не обязательно всегда быть первым. Итак, если она просто умный кнут, и мы немного повеселились с этим. Она подстрелила меня, и мне это не понравилось. Но в любом случае, вот еще один. Это классическая английская пословица. Разлука укрепляет чувства. И вид этой прекрасной картины, отсутствие, заставляет сердце любить больше, когда кто-то уходит, и об их отсутствии думаешь о них. Когда я учился в семинарии, моя жена вернулась в Буффало и ходила там в школу, и отсутствие заставляет сердце любить еще больше. И вот, пишешь письма, делаешь дела, и просто из-за разделения пространства отсутствие заставляет сердце любить. И вы говорите: да, я это знаю. Или это отсутствие заставляет сердце блуждать. Теперь это другой взгляд на это. Разлука укрепляет чувства. Го. Отсутствие заставляет сердце блуждать. А сколько таких ситуаций, когда два человека расстаются, знаете ли, и они далеки, разделены. Вдруг она появляется, и за ней кто-то ухаживает, и она ушла, или он ушел, и отсутствие заставляет сердце блуждать. Вы получаете там пьесу с любовью и странствием. Итак, это то, что Мейдер и другие называют этими извращенными пословицами, когда вы берете пословицу и искажаете ее в интересной ситуации. Итак, отсутствие делает сердце любящим. Да. Но отсутствие также заставляет сердце блуждать. Или вот еще один способ выразить это: с глаз долой, из головы. И вот, когда вы так разлучены, с глаз долой, с глаз долой. Итак, вы знаете, люди проходят разные пути. Итак, у вас есть эти две пословицы, которые в некотором роде конфликтуют: конфликтующие пословицы, искаженные пословицы и тому подобное. Итак, эти современные примеры, вы никогда не будете слишком стары, чтобы учиться. Ты никогда не слишком стар, чтобы учиться. Однако есть еще одна пословица: старую собаку новым трюкам не научишь. Хорошо. Никогда не поздно учиться, но старую собаку новым трюкам не научишь. Итак, вот вам две пословицы, которые как бы противоречат друг другу. И дело в том, что это литература мудрости. Вы этого ожидаете. Вы хотите этого столкновения, потому что оно заставляет вас глубже задуматься о жизни, и вы никогда не будете слишком стары, чтобы учиться. Старую собаку новым трюкам не научишь. Когда они сталкиваются, это заставляет глубже задуматься о том, что значит учиться, когда ты старше. и если это возможно сейчас, то притчи сами это делают. И я выпустил целое видео по притчам 26, 4 и 5. И сказано так: не отвечай глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему. Итак, не отвечайте глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему. Хорошо. Итак, вы встретили дурака. Не так ли, не отвечай глупцу по его глупости, потому что тогда ты будешь подобен ему. Хорошо. О чем говорится в следующем стихе? Притчи 26:4. Что такое притчи 26:5? Они поставлены спиной к спине. Это пара пословиц. Пословицы также присутствуют в пословицах или предложениях в притчах с 10 по 29, они часто парные. Итак, здесь у нас есть 26, 4 и 5 в паре. Более подробно я рассказываю об этом в другом видео, которое я сделал. Итак, в первом стихе сказано: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему». В следующем стихе говорится: «Отвечайте глупому по глупости его, чтобы он не оказался мудрецом в своих глазах». Итак, теперь у тебя есть, говоришь ты, святая корова, что мне теперь делать? Я встречаю этого парня, который очень глуп. Отвечу ли я глупому по его глупости, или не отвечаю ли я глупому по его глупости? Библия говорит и то, и другое. Вы скажете, это как бы противоречие. Даже первые люди, составлявшие канон, в конечном итоге назвали притчи антилегоменами. Анти, против, легомены, греческий термин, высказанный против, книги, против которых высказывались. И притчи были одной из тех книг, против которых выступали, вроде Исфири, потому что в ней не упоминалось имя Бога, или Песнь песней, потому что, ну, Песнь песней, это Песнь песней. И должно ли это быть в Библии? Даже моя мать задавала мне этот вопрос в 20 веке. Итак, здесь есть противоречие. И люди сказали: ну, в Библии есть противоречие, 26, 4 и 5, отвечай дураку по его глупости, не отвечай дураку по его глупости, противоречит, и поэтому этого не должно быть в Библии. Итак, возник вопрос о его каноническом статусе. Так, оно было поставлено в одну из пяти антилегомен Ветхого Завета. Это пословицы. Все нормально. Эти вещи предназначены для столкновения. Столкновение заставляет вас глубже задуматься о вещах. Итак, пословицы построены таким образом. Теперь, когда вы берете пословицу, можете ли вы ее перевернуть? Можешь перевернуть. Если X, то Y, окей, верно. Если X, если вы делаете X, тогда Y истина. Тогда можешь перевернуть. Если Y, то X истина. Итак, это своего рода утверждение «если то». Если вы, знаете ли, воспитываете ребенка так, как идете, когда он стар и не отходит от этого, можете ли вы сказать, когда он стар, и если он стар и не отходит, то вы, должно быть, хорошо поработали? Это правда. Можете ли вы перевернуть «если то»? Если будешь много работать, то разбогатеешь. Доказывает ли это, что если вы богаты, то вы, должно быть, много работали, значит, вы много работали? Не обязательно. Это заблуждение. Это логическая ошибка. Если X, то Y, когда вы меняете их местами и говорите, если Y, то X, хотя первое утверждение может быть истинным, нет никакой гарантии, что второе утверждение вообще истина. Это называется логической ошибкой. И ты не можешь этого сделать. Итак, вы должны быть осторожны. Если хорошая подготовка, то хороший ребенок. Если хорошее воспитание, притчи 22:6, если хорошее воспитание, то хороший ребенок. Нельзя сказать, если хороший ребенок, значит, должна была быть хорошая подготовка. Вы этого не знаете. Хорошо. Это логическая ошибка утверждений, если то, которые хорошо проработаны в области логики и философии. Итак, позвольте мне доказать это другим способом. Есть ли примеры хороших родителей, у которых были плохие дети? Есть ли примеры хороших родителей, у которых были плохие дети? есть ли в Библии примеры хороших родителей, у которых были плохие дети? Хорошо. Позвольте мне привести вам классический пример. Я собираюсь прочитать Исаию, первую главу, второй стих. Этот стих помог мне, потому что, когда я был моложе, я как родитель делал много ошибок. Я оглядываюсь назад на эти вещи и сожалею об этих вещах. Мне бы хотелось сделать это снова. Но сейчас это примерно так. Дети заперты. Я заперт. Мы можем разговаривать и тому подобное. И у меня замечательные дети, намного, намного лучшие, чем я заслуживал, во многом потому, что у меня была действительно хорошая жена, и она смогла исправить многие незавершенные дела, которые я, к сожалению, упустил. И во многом я не знал, что делаю. Во многом именно поэтому я изучал книгу притчей, я хотел воспитывать детей и не знал, как это сделать. И я знал, что это действительно важная вещь в моей жизни. И тут я все испортил. И вообще, так мне этот стих помог. Хорошо. Исаия 1, 2, Бог говорит. Он говорит: «Слушайте, небеса, внемлите, земля, ибо Господь сказал». Теперь это говорит Бог. Это Коль Амар Марта Яхве. Это «так говорит Господь». Хорошо. Ибо Господь сказал. Что Он говорит? Детей я вырастил и воспитал, но они восстали против меня. Позвольте мне прочитать это еще раз. Это очень важное заявление в свете того, что воспитываете ребенка так, как ему следует идти, и в старости он от него не отступит. Вот Бог говорит. Дети, которых я вырастил и воспитал. Является ли Бог идеальным отцом? Да, это Он. Детей я вырастил и воспитал, но они восстали против меня. Хорошо. Бог — идеальный родитель. И даже его дети сбились с пути. Израиль в пустыне и так далее, и так далее. Так что надо остерегаться брать такую пословицу и универсализировать ее, абсолютизировать, говоря: «Научите ребенка тому пути, по которому он должен идти, и когда он состарится, он от него не отступит». Бог говорит, что я обучал своих детей. Я сделал для них все, что мог. Я вывел их из Египта. Я кормил их едой посреди пустыни. Я принес для них воду из скалы и обеспечил их чудесными способами, которых никогда раньше не делалось. И все же мои дети восстали против меня. И Бог выражает этим боль, которую Он чувствует. Итак, Исаия 1, 2 очень важна. Итак, пословица — это не обещание, и вы можете быть хорошим родителем и идеальным родителем, но иметь при этом непослушных детей. Бог оказался в такой ситуации. Но может ли человек быть плохим родителем и родить хорошего ребенка? Вы говорите: «Нет, я не знаю об этом». Есть ли примеры того, как у плохого родителя родился хороший ребенок? Расскажи мне о Сауле и Иоаннафане. Саул в Ветхом Завете оказался царем Израиля. Первый царь Израиля был там раньше, вы знаете, за 1000 до нашей эры, до Давида. И затем он начинает преследовать Давида, пытаясь убить Давида, потому что Давид был помазанником Божьим после него, потому что он напутал с Самуилом в нескольких ситуациях, в паре ситуаций. А теперь расскажи мне об Иоаннафане, сыне Саула. В Ветхом Завете есть несколько людей, которые подобны драгоценным камням. Например, я люблю Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет говорит все так, как есть. И даже Давиду, человеку по сердцу Божьему, показано, что у него были великие, великие проблемы и великое зло, которое он совершил. Соломон, мудрейший человек из когда-либо живших, терпит неудачу, и царство разделено на 10 колен и 2 колена из-за его безрассудства с различными женами и наложницами в первых 11 главе царств. Итак, я хочу сказать, что Библия не боится показать бородавки почти на Аврааме и его проблемах, а на Моисее, его проблемы и тому подобное. Итак, у всех героев Библии, почти у всех есть бородавки или что-то в этом роде, однако сейчас в нашей культуре хочется сказать, что дела обстоят плохо. Хорошо. Итак, пара примеров, которые являются своего рода контрпримерами, это Джозеф. Во-первых, все пытаются найти в Иосифе высокомерие. Я не уверен, что именно это имеется в виду в последних главах Бытия, но Джозеф был действительно драгоценным камнем. Дэниел – еще один такой динамит, отличный человек. Но здесь часто упускают из виду сына Саула Ионафана. Я смотрю на него и говорю: «Чувак, этот парень потрясающий». Он был другом Давида. И когда Давид будет помазан, вместо того, чтобы Ионафан сказал: «Эй, чувак, Саул, царь, я следующий в очереди, Давид, уходи отсюда. Я следующий в очереди». Джонатан снимает свою одежду и передает ее Давиду, символизируя, что Давид, ты мужчина. Бог избрал тебя царем Израиля. И Джонатан, похоже, здесь нет никакой ревности. Ничего, просто прекрасная поддержка, поддержка Дэвида со стороны Джонатана. И вот Ионафан выходит против филистимлян. Он и его оруженосец выходят и поднимаются на Вади Сувенит, скалу высотой в пару сотен футов. Они поднимаются наверх, а там 20 филистимлян готовы оторвать им голову. Джонатан сражается. Он великий воин, и двое парней победили 20 филистимлян, и все такое. Итак, Джонатан – воинственный персонаж, и он доверяет Богу. Если Бог хочет отдать нас в их руки, Он это сделает. Но если это произойдет, то мы поднимемся и уничтожим их. Он доверился Богу, подошел и вывел их. Итак, Джонатан был великим человеком веры, великим доблестью, великим мужеством и просто хорошим другом. Я имею в виду, Дэвид и Джонатан, дружба не такая. У двух парней очень, очень крепкая дружба. Давид плачет, когда Джонатана убивают вместе с его отцом. Филистимляне убивают его, если вы посмотрите, там три царств. Это не первая книга царств, это вторая царств. Вы посмотрите на начало второй книги царств, где Давид сокрушается и восхваляет Саула и Ионафана. И Джонатан победитель. Саул был настоящим придурком для отца. Джонатан оказывается драгоценным камнем. Итак, плохой родитель может родить хорошего ребенка. Есть и другие примеры того, как другие воспитывают хороших детей. Другими словами, родители вообще ни в чем не участвуют. Я думаю о Кларенсе Томасе, который сейчас работает в нашем Верховном суде, и просто замечательном, замечательном человеке. Он сейчас придет за критикой. Это действительно неоправданно. Но Кларенса Томаса воспитывали бабушка и дедушка. Итак, вмешались бабушка и дедушка, вырастили этого парня из бедности и прочего, и теперь он уже несколько десятилетий работает в Верховном суде. Кларенс Томас – какой замечательный пример того, как родители не выполняют свою работу. Я не знаю всех подробностей. Есть книга об этом и тому подобное. Вероятно, его стоит прочитать, потому что он настоящая жемчужина. Но его воспитали бабушка и дедушка. В Библии Иас сбежал от Гафоли, Иас воспитывается священником Иодая во второй книге царств 11. Итак, Иодай, священник, воспитывает Иоса, а затем Иас становится царем. Это произошло благодаря обучению этого священника, которое ему очень-очень помогло. В других случаях бывает смешанное воспитание. У меня есть подруга, она в то время училась в колледже, она пришла, и мы поговорили. Ее муж был алкоголиком. У нее было двое детей, и однажды он пришел домой пьяный, взял 2 на 4 дюйма и пробил им стену. На следующий день он встает утром и начинает рыдать на детей, которые проткнули стену этим кубиком 2 на 4 дюйма, и начинает рыдать на детей, когда это сделал он. Итак, ей придется с этим столкнуться и бороться с этим. Итак, ей действительно было трудно. Итак, вполне возможно, что у вас есть один родитель, который пытается поступать правильно, и другой родитель, который действительно все портит. Еще один пример Чарльза Пейна, кстати, на деловом канале на ТВ. Опять же, его воспитывала мать, потому что его отец ушел. Итак, у вас много подобных ситуаций. Даже я думаю о своей собственной дочери, где отец все равно сбегает и совершенно не участвует в жизни ребенка, но ребенок оказывается драгоценным камнем, Бенджамином и тому подобное. Худшая проблема в том, что он уехал в штат Огайо, но я не сильно в этом виню его. Так или иначе, возможно, что мать воспитывает ребенка, а отец выручает или наоборот, и тогда ребенок получается хорошим, а кто-то из них плохим. Итак, жизнь сложна и всякая штука, и нужно быть осторожным. Жизнь сложна. Пословицы более своеобразны в своем смысле. Поэтому иногда время не совпадает. Вы правильно тренируете ребенка, рассчитывая время, когда он стареет, однако ребенок никогда не стареет. Его сбивает машина, или он пьет с приятелями, и они попадают в аварию, в результате чего ребенок погибает, и поэтому он никогда не стареет. Итак, здесь у вас тоже есть фактор времени. Вы можете правильно тренировать ребенка, но время может все испортить. Блудный сын умирает на ошибке своего пути. Итак, ребенок становится блудным сыном, он уходит и бездельничает, а потом внезапно он попадает в какой-то фентанил или что-то в этом роде, в какой-то наркотик, а потом бум. Тогда нет покаяния, нет на это времени, ребенок просто умирает или что-то в этом роде. Дикий ребенок, многие ли из нас знают ребенка, который был диким, когда был моложе? В молодости они были дикими и неукротимыми, а когда стареют, все меняют. Итак, у меня есть примеры, возможно, таким был бы апостол Павел. Когда он был моложе, он преследовал церковь, и Стефан умирал на его глазах, и тому подобное. Тогда у вас есть Симон Зелот, который также является одним из апостолов. Симон Зелот, он был раньше, он был фанатиком, он встретил Иисуса, и Иисус изменил его жизнь. Я думаю о парне по имени Поле, за которым моя жена присматривала за детьми. Ее отец – один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни, и один из действительно хороших людей, и все же его сын на самом деле пристрастился к серьезным наркотикам и на некоторое время сбился с пути. Но вдруг он вернулся и стал просто энергичным христианином. Я бы хотел сказать молодой человек, но он уже не такой уж и молодой. Мой собственный брат потерял 10 лет своей жизни, возясь с марихуаной и тому подобным. Это отняло у него большой кусок жизни. Мой младший брат, умнее меня, мог бы получить докторскую степень, если бы захотел. Он также мог бы быть бегуном мирового класса и тому подобное. Но он бездельничал, когда был моложе. Затем произошел 10-летний период, и он все испортил, а затем он все изменил, взял себя в руки и в итоге стал вице-президентом системы метро в одном из крупных городов здесь. Я также думаю о парне, которого я только что встретил и от которого только что вернулся в районе Сент-Луиса. Его зовут Джек, и Джек старше его. Это было до того, как была сделана прививка от полиомиелита, и он заразился полиомиелитом в одной из ног. Что ж, оказывается, Джек тусовался с какими-то негодяями. Итак, когда он подошел к подростковому возрасту, он тусовался с этими парнями, которые были не очень хорошими людьми. Почти все эти ребята так или иначе оказались в тюрьме. Это серьезное преступление и все такое. Поскольку у него был полиомиелит в ноге, он остался дома, стал читать книги и поумнеть. Итак, тот факт, что полиомиелит был одной из худших вещей, которые когда-либо с ним случались, оказался одной из лучших вещей, потому что тогда он не мог выйти и устроить все те бандитские вещи, которые тогда делали его приятели. Точку и сохранил ему жизнь. Тогда он теперь тоже мудрый человек. Вы понимаете, что я говорю? Жизнь сложна. Жизнь может пойти как в одну, так и в другую сторону, и с этим нужно быть осторожным. Теперь, сказав это и по сути, то, что я пытаюсь сказать до сих пор, просто суммируя это, пословица — это не обещание. Некоторые пословицы не следует воспринимать как абсолютно универсальные утверждения. Иногда они просто описывают это так, как оно есть. Пословицу не перевернешь. Воспитывайте ребенка так, как ему следует идти, и в старости он от него не отступит. Вы не можете перевернуть это и сказать: «Ну, если он не отошел от этого, значит, я, должно быть, правильно его обучил». Это не обязательно так. На самом деле это логическая ошибка. Так что с такими вещами нужно быть осторожными. В жизнь ребенка входит множество факторов, которые могут направить его на путь добра или на путь зла. Это одна пословица. Итак, тренировка пословицы: вы хотите хорошо обучить своего ребенка, но есть много других факторов, которые могут быть задействованы. В дело вступают дружеские отношения, склонности ребенка и многое другое. Даже динамика внутри семьи. У меня было 4 детей, и динамика была почти такая, как будто некоторые из этих детей выросли в совершенно разных семьях, но тем не менее, все они мои дети и выросли в моем доме. Но у каждого из 4 был совершенно разный опыт в нашей семье. Итак, я хочу сказать, что будьте осторожны с абсолютизацией пословиц. Но затем мы хотим пойти и посмотреть, что значит обучать ребенка тому пути, по которому он должен идти. Итак, эти 3 вещи мы собираемся рассмотреть. Что значит тренироваться? Что это за слово? Ханак в смысле? Что такое ребенок? На самом деле это термин нар. Действительно ли ребенок означает ребенка? И речь идет о воспитании маленьких детей или о чем-то другом? И потом, в том пути, по которому он должен идти, слова «должен» на самом деле нет на иврите. Итак, нам нужно кое-что изучить в этих 3 областях: потренироваться, дитя, по тому пути, по которому он должен идти. И мы хотим заняться этим дальше. Мы начнем с тренироваться. Итак, представив притчи 22:6 с точки зрения литературного жанра и того, что можно и чего нельзя делать с пословицами, давайте перейдем к изучению слов, 3 различным исследованиям слов. Сейчас мы возьмем первое, ханак, которое обычно переводится как «обучать ребенка тому пути, по которому он должен идти». Итак, это тренироваться. И мы зададимся вопросом: это тренироваться? Или это инициировать первое употребление, или посвятить, в смысле его значения? Итак, хорошо, перевод есть в версии короля Джеймса, версии NASHV, версии RSV, ESV, TEV и NLT. Итак, это стандартный перевод, используемый в большинстве современных переводов. Проблема в том, что слово «ханак» используется в Ветхом Завете всего 5 раз. Таким образом, у нас есть 5 или 4 других случая, в которых нам нужно установить значение слова по его использованию в контексте. Итак, у нас есть еще 4 примера, а это 5-й. Так как же его следует переводить, если в Ветхом Завете оно используется всего 5 раз? Так, например, ESV, King James и NRSV читают это так: «Обучайте ребенка тому пути, по которому он должен идти». И даже когда он состарится, он не отступит от этого. NLT воспринимает это аналогично, но там говорится: «Направляйте своих детей, направляйте своих детей на правильный путь, и когда они подрастут, они не оставят его». Такая же идея: «Тренируйтесь, направляйте». NIV немного отличается. Прошу прощения. NIV говорит: «Начни, направляйте детей по тому пути, по которому они должны идти». И даже когда они состарятся, они не отвернутся от этого. Итак, зарождение ребенка немного отличается от обучения. Итак, на самом деле, NIV интересен в этом отношении. Теперь, прежде всего, мы рассмотрим различные значения, которые были предложены для этого слова «ханак». Или потренироваться, или посмотрим, есть ли здесь другие возможности. Итак, первый из них имеет арабский корень ханака, который означает стимулирование желания. В словарях Бидиби, Келлера и Баумгартнера эта повелительная форма используется здесь, в притчах 22:6, как наименовательный падеж, происходящий от корня существительного желания. Итак, желание. И они, это также связано со словом хек, что означает небо рта, десны или корень рта, хек, ханак, ханак. И используется иллюстрация арабских женщин, которые берут мед, втирают его в десны, ханак, небо ребенка с маслом и финиками, хорошо, туда смешанное оливковое масло и финики, прежде чем он начнет сосать, чтобы сделать его более вкусным. Вкусно для ребенка. Итак, дрессировать ребенка – это, по сути, стимулировать желание, используя что-то вроде меда и финикового джема, помещая его на небо ребенка, чтобы ребенок научился сосать. Итак, создайте в ребенке желание. И это один из примеров того, как это слово имеет арабский корень и используется для стимулирования желания. И хорошо стимулировать желание у ваших детей. Мы не против этого. Но означает ли это слово это? И говорят, что это подтверждается тогда тем, что это аль-пидарако, по устам его пути. И там пи используется в качестве рта, и поэтому говорят, что в этом есть своего рода оральность. И все это восходит к тому, что ребенок кладет что-то сладкое на небо, чтобы он лучше сосал. И это подтверждается тем, что он, по-своему, использует слово пи в соответствии с устами своего пути. Тем не менее, мы находим, что в исходе 34, 27 идиома аль-пи означает средство в соответствии с этими словами. Таким образом, в этом другом использовании нет никакой пользы ни для неба, ни для рта. В притчах или второзаконии 17 часов 10 минут и 11 также используется слово «аль-пи», что означает «согласно тому, что они заявляют» или «согласно инструкциям». Итак, оба других значения этого «алпини» означают «в устье пути», «срабатывание во рту». Просто, честно говоря, это идиома, и нужно быть осторожным. Вы не можете взять идиомы и разбить их на части. Таким образом, ни в одном из случаев употребления этого слова нет оральной фиксации. Так что это не очень сильный аргумент. Вы также должны быть осторожны с этимологией, когда переходите от арабского корня, переносите его в иврит и тому подобное. Использование и контекст определяют значение, а не этимологию. Итак, вы должны быть очень осторожны в использовании и контексте. Проблемы с этимологией очевидны. Если я подхожу к жене и говорю: «Дорогая, ты милый» в первоначальном смысле этого слова. Ну, в первоначальном значении слова «милый» означало «кривоногий». Но когда я сегодня использую слово «милый» по отношению к своей жене, я имею в виду не это. Хорошо. Итак, этимология не определяет значения. Слова меняются со временем. Иногда они не такие, во что они превратились, не связанные раньше. Я тоже нахожу это интересным. Эмодзи. Моя жена — королева смайлов. По крайней мере, так говорят мои дети. И это не английское слово «эмодзи». Итак, вы говорите, что эмоция плюс значок равняется смайлу. И на самом деле это слово «эмодзи». И вы можете увидеть там слово «эмоция», но это не то слово. Хорошо. На самом деле этот смайлик взят из японского языка, где «и» означает «изображение», а «смайлик» означает «персонаж». Итак, по сути, это изображение персонажа. Он был разработан в 1999 году и внедрен на базе iPhone от Apple примерно в 2008 году. Итак, здесь у нас есть современный термин «эмодзи», и вы можете увидеть, где в английском языке можно выразить какие-то эмоции, но это не имеет к этому никакого отношения, потому что, по сути, это получил японский корень. Итак, вы должны быть осторожны. Этимология не определяет значения. Существовала целая серия того, что они называют словарем Нового Завета, TDNT, богословский словарь Нового Завета, который был закрыт в основном потому, что они слишком сильно основывались на этимологии и ее использовании в контексте. Контекст определяет смысл. Контекст определяет значение того. Итак, вопрос о стимулировании желания я хочу отложить. Наверное, это неправильно. Хорошо. Что касается обучения, то это значит воспитание, наставление и дисциплинирование ребенка в области нравственности и мудрости. И это, конечно, прекрасно сочетается с притчами и обучением, воспитанием и дисциплинированием ребенка. Однако в притчах часто говорится, сколько лет сыну. Хорошо. В притчах говорится как об отце: «Слушай моего сына, наставление твоего отца, внимай учению твоей матери». И поэтому часто отец обращается к своему сыну в книге притчей и притчи 13 часов 24 минуты: «Кто пронзает жезлом, тот ненавидит своего сына, а кто любит его, тот старается наказать его». Итак, вы должны спросить, сколько лет сыну в притчах? И мы разберемся с этим вопросом, когда разберемся с ним, когда дойдем до термина «наар», что означает «ребенок», «воспитывай ребенка». Сколько лет ребенку? Сколько лет наару в книге притчей? И мы рассмотрим это позже, но тот, кто пронзает жезлом, ненавидит своего сына. Сколько лет сыну в книге притчей? Притчи 19 часов 18 минут. Накажи сына твоего, ибо есть надежда. Итак, в книге притчей часто обсуждается воспитание и наставление сына. Теперь у нас возникает вопрос, сколько лет этому сыну, о котором здесь говорят? Но так тренируйте ребенка, и понятие дисциплины, воспитания и тому подобного, необходимость обучения ребенка очевидна в нашей культуре, где у нас есть, вы знаете, у нас есть потребность в дисциплине. У нас есть отсутствующие родители, у нас есть озабоченные родители, у вас есть родители-вертолеты, у вас есть мамы-тигрицы, у вас есть, вы знаете, мамы-медведицы, учитывая то, что сейчас происходит в наших школах. И я благодарю Бога за медведиц, которые на самом деле защищают своих детей от того, что в последнее время происходит в наших школах. И воспитывая детей, детей воспитывают на экранах телефонов и в ТикТок, и всякие вещи, которые, честно говоря, портят детей и вводят их в депрессию, дети впадают в депрессию и все такое, их воспитывают экраны, а не родители, и любовь, и воспитание хорошего родителя. Единственное упоминание о тренировке как таковой происходит из арамейского языка. Это тренировка для постного дня искупления. Итак, день искупления или Йом-Кипур, и это слово ханак используется на арамейском языке для обозначения обучения, и это позднее употребление и тому подобное. Итак, еще раз, когда я делаю предостережение, оно не используется слишком часто. Современные синонимы иврита, такие как ламат, обычно используются, когда вы хотите кого-то чему-то научить или научиться. В таких английских терминах, как образование, ученик, ученик, хинук на современном иврите означает образование. Таким образом, современный иврит воспринимает это с образовательным привкусом. Таким образом, слово «тренироваться» хорошо соответствует этому современному использованию. Вопрос в том, да, ну, именно так оно используется в современном иврите. Действительно ли это означало это на древнем иврите? И мы должны быть осторожны, чтобы не перепутать современный иврит. Когда я был в Израиле, я только что узнал, что обычно то, как здороваются и прощаются на иврите, раньше называлось шалом. Вы говорите шалом, и это означает привет. Вы прощаетесь, говорите шалом, и все такое. Теперь, когда я был там, я узнал, что шалом по-прежнему привет. Когда вы хотите попрощаться на современном иврите, вы говорите «пока, пока». И меня это как-то разозлило. Другими словами, в эту штуку вошел английский. Помню, однажды, когда я разговаривал с продавцом, я пытался достать кассету. Кто-нибудь знает, что такое кассета? Эти маленькие штуки, на которых были катушки, и на них были катушки с магнитной лентой, которая вращалась. А потом вы слушаете их вроде компакт-дисков или того, что вы, ребята, делали бы сегодня на Spotify или Pandora, где вы транслируете музыку, но раньше она была у вас на этих кассетах, и вы вставляли кассетный проигрыватель. Итак, я пытаюсь достать кассету. И вот, я пытаюсь описать этому парню на иврите. Мой иврит был не очень хорош, но я пытался описать ему эту машину, вокруг которой крутится такая штука, которую слышишь в ушах, и все в таком духе. И я выхожу из магазина, и, наконец, я получил то, что мне нужно, но я вышел из магазина, и вдруг кто-то говорит: «А, ты имел в виду кассеттим, кассеттим, множественное число кассет». И это то, о чем вы просите. Другими словами, если бы я просто сказал слово «кассета», потому что в современный иврит пришло английское слово. Итак, вам следует быть осторожными с современным ивритом и всем остальным. И есть забавные вещи, о которых вы можете подумать, например, о том, как языки меняются с течением времени и как английский сейчас даже влияет на иврит, кстати, к моему большому разочарованию. Тренироваться. Почему бы не использовать часто встречающееся слово, посвященное обучению или обучению, если вы собираетесь говорить только о обучении и образовании? Мы сказали, что ламат часто используется для обучения или инструктирования. Масар – еще одно слово для указания. Яда и даже Тора используются для наставлений и тому подобного. Итак, яда означает знать, учить разными способами, учиться. Так что просто странно, что они используют это слово, которое используется всего 5 раз во всем Завете. Остерегайтесь также накапливать значения и брать, ну, вы говорите, что один был милым, и создайте желание, а затем учитесь, и вы складываете эти 2 вместе и говорите, ну, мы собираемся показать это посвящение, и если вы используете наш, и вы соберете их все вместе. Это плохой способ реализации семантики, и вы не хотите этого делать. Поэтому будьте осторожны, не накапливайте отчаянные смыслы и вещи. Итак, давайте теперь посмотрим на ханак 5 раз, когда оно используется в Ветхом Завете, и посмотрим, могут ли остальные 4 раза помочь нам определить, как это слово используется в нашем обучении ребенка тому, как ему следует поступать. Итак, в нашем стихе из притчи есть еще 4 случая использования ханака при посвящении и начале использования зданий. Итак, посвящение переводится как посвящение или инициирование использования здания. И произошло первое использование зданий. Так, например, в притчах 25 стихе, или, простите, второзаконие, главе 25 стихе, первоначальное использование дома или ханака, первоначальное использование дома, это причина, по которой человек не должен идти на войну, чтобы кто-то другой первым не воспользовался домом, и он не смог им воспользоваться. Итак, здесь говорится, что вы получаете, по сути, отсрочку от призыва, отсрочку здесь, потому что вы никогда не жили в своем доме. И поэтому вы никогда не использовали дом в первый раз. Это новый дом. И поэтому вы получаете отсрочку. Позвольте мне прочитать вам этот стих. Второзаконие, глава 20, стих 5. Тогда начальство обратится к народу и скажет, есть ли кто-нибудь, кто построил новый дом и не посвятил себя. Есть слово посвященное. И я думаю, что это на самом деле, вероятно, более точно в данном конкретном контексте. Начинайте жить в Нив, живите в нем. Пусть он вернется в свой дом, чтобы он не погиб в бою и не посвятил себя другому человеку, или не стал жить в нем, не стал жить в его доме. Такая простая преданность. Я не думаю, что дело в том, что дом не был посвящен. Вы посвящаете дом, вы знаете, вы брызгаете водой или разбиваете бутылку шампанского или что-то в этом роде. Не в этом дело. Хорошо. Что его не осветили на какой-то церемонии, которая занимает 10 минут. Хорошо. Но лучше первым использовать его, чтобы жить в нем, быть первым, кто в нем поживет, начнет в нем жить. Кажется, более важно то, что этот парень никогда не жил в своем доме. Он только что построил дом, пусть живет в своем доме. Знаешь, иначе он пойдет на войну. Он будет думать о доме, который построил он, и о том, что в его доме живет кто-то еще. Итак, я думаю, что это первоначальное использование слова «там» или, как говорит NIV, для того, чтобы начать жить. Итак, во Второзаконии 20:5 это слово использовалось 2 раза. 2 другие ссылки на самом деле происходят из посвящения храма, храма Соломона, 3 Царств 8:63, где у Соломона есть эта великолепная молитва Соломона о посвящении храма там. Это красиво. И 2 глава 7 книги Паралипоменон, стих 5, параллельные ссылки, 1 книга Царств 8:63, параллельно 2 Паралипоменон 7, 5. Оба в контексте празднования, связанного с посвящением первого использования Соломонова храма. Другими словами, они завершили строительство и теперь собираются это праздновать. Они собираются посвятить храм Господу. Соломон произносит эту великолепную молитву, в которой он использует этот термин. Обратите внимание, что это культовый контекст, мудрость и культ. Есть что-то вроде забавного танца, который эти двое исполняют вместе. Но позвольте мне прочитать, что 3 царств 8, 63 аналогичны 2 паралипоменон 7, 5. В 3 царств 8, 63 Соломон принес в мирную жертву Господу 20 тысяч волов и 120 тысяч овец. Итак, царь и весь народ Израиля посвятили Хануку. Ханука или посвящение, или первое использование Дома Господня. И здесь, кажется, есть идея посвятить больше, но это также связано с первым использованием дома, аналогично первому использованию дома во Второзаконии, парню, который построил дом. Итак, в обоих случаях здесь, а также в одном Второзаконии, так что все остальные 4 случая имеют отношение к взятию здания и инициированию первого его использования посредством служения посвящения или инициированию первого его использования. Итак, обратите внимание, здесь с храмом, он отходит от мирского, это здание, построенное из скал, камня и кедра, покрытое кедром, золотом и тому подобным. И теперь его вносят в священное пространство. Другими словами, это инициируется, это посвящается. И теперь, когда его посвящают, он внезапно берет на себя эту роль, типа, да, и в то же время переходит к своему первому первоначальному использованию. Потом его посвящают как храм Божий, что-то, что теперь свято. Итак, оно перешло из мирского в сферу святого. И здесь используется слово «поезд» или «посвящение» или «первоначальное использование». И еще интересная вещь, существует 8 существительных, употребляющих слово «ханука». Хорошо. Теперь «ханука» — это существительное, используемое для обозначения «хануки». И поэтому я хочу взглянуть на них, чтобы увидеть, не искажает ли это смысл, потому что у нас есть отчаянные вещи. Обучайте ребенка, но потом мы должны все эти вещи посвятить и начать использовать храм или мужской дом, человеческое жилище. Итак, теперь давайте посмотрим на некоторые употребления существительных. Есть ли 8 существительных, употребляющих слово «ханука»? Итак, числа 7, 10, дефис 11, 84 и 88, мозаичный жертвенник при строительстве скиний. Теперь сказано, что вожди принесли жертвы для освящения жертвенника, хануки. Теперь речь идет о форме существительного, обозначающей посвящение жертвенника. Другими словами, это первое его использование. И поэтому они собираются посвятить его. Это значит перенести это из мирского в священное, в то, что свято. И для этого они используют церемонию посвящения или первый раз, когда собираются использовать это священным образом. В день помазания, Машех или Машех, вы, ребята, должны знать, что помазанник, мессия, Машех, какое-то здесь слово Масах, был помазан, и вожди принесли свои жертвы перед алтарем. И сказал Господь Моисею, пусть они будут приносить приношения свои, по одному главному в день, для освящения жертвенника. Итак, алтарь, у них была церемония, и она продолжалась, по-видимому, сколько, 8 дней или сколько там. И каждый день один из старейшин приходил и совершал посвящение на этом жертвеннике. Итак, это цифры. Обратите здесь также внимание на первоначальное использование алтаря и церемонию его посвящения. Итак, это своего рода праздник, когда мы, наконец, построили этот жертвенник для Господа. Теперь мы посвящаемся Господу. Есть такой праздник, и есть такое, вы знаете, каждый день старейшина подходит и посвящает и помазывает его, Машех или что-то вроде Машеха. Итак, оно освящено или помазано. Некоторые другие существительные, 2 глава 7 книги Паралипоменон, 9 стих, посвящение Соломонова храма. Там оно снова используется. И позвольте мне процитировать этот стих, 2 глава Паралипоменон, 7 глава, 9 стих. и на восьмой день они устроили торжественное собрание, ибо соблюдали освящение жертвенника 7 дней. Итак, было 7 дней этого алтарного посвящения. Они закончили делать это. Теперь они собираются посвятить это, перевести из мирского в священное, в то, что свято, или в кадаш, или в то, что свято. И они используют эту церемонию посвящения, чтобы праздновать, посвятить его и инициировать первое использование этого алтаря. Итак, это тоже есть. В другой раз это существительное используется в Хануке в Неемии 12 часов 27 минут при освящении стены. Помните ли вы, как Неемия строил стену вокруг Иерусалима после плена? Итак, Неемия и его люди строят эту стену. И вот при освящении стены Иерусалима они искали левитов и все их место, чтобы привести их в Иерусалим, чтобы отпраздновать освящение. Опять наше слово «Ханука» с радостью. Хорошо. Итак, праздник есть. Они наконец-то закончили стену, и Неемии не нужно, знаете ли, брать меч и работать по ночам и делать все эти безумные вещи. И вот, наконец, они освещают стену. Они говорят, что стена готова. Мы построили его. Вот. Теперь мы собираемся отпраздновать первое использование этой стены. Стена завершена. Итак, оно посвящено с радостью, благодарением и пением. Теперь стена готова к использованию. И вот они отмечают это с праздником. Затем посвящение перед Господом. Итак, это Неемия 12 часов 27 минут. А вот еще один из псалмов, это интересно. Глава 30, стих 1. В названии псалма 30 главы говорится о псалме Давида, песни при посвящении Хануки, освящении храма. Итак, в псалме 30, первом стихе, или названии псалма, мы снова встречаем это ханукальное слово, используемое применительно к посвящению храма. Так что теперь все наши слова, что интересно, идут в одном направлении. Движение профанного к священному – это смена сфер деятельности от профанного к священному, празднование первого использования этого и теперь посвящение его с великим торжеством. Интересно еще, что праздник Ханука, а сейчас 2023 год, мы работаем над тем, чтобы праздник Ханука приближался, и он имеет одно и то же корень. Вы можете увидеть Хануку, и это праздник посвящения, праздник Хануки. Празднование в декабре, обычно перед Рождеством, посвящение второго храма. Так что теперь первый храм упоминался несколько раз. Теперь второй храм, который был построен после изгнания Ездры и Неемии в то время и тому подобное, но затем Ирод, затем переделывающий храм. Но вспомните, что произошло, Антиох Эпифан, парень в Сирии после того, как Александр Великий спустился в 200-е годы и осквернил храм, еврейский храм, второй храм. Второй храм оскверняется Антиохом Эпифаном, и поэтому Маковеи восстают, а затем Маковеи поднимаются и сбрасывают иго Антиоха Эпифана, идут и очищают храм. А еще свечи, свет держится дольше. И поэтому иногда его называют праздником светов, потому что елей умножился и храм очистился. Итак, этот храм был осквернен, а теперь очищен и переосвящен тогда, во время праздника Ханука. Итак, Маковеи поднимаются и заново освящают второй храм, оскверненный сирийцами, Антиоха Эпифана, храм, шедший от Александра Македонского. И да, это было в 167 году до нашей эры или около того. Так или иначе, Маковеи осквернили его Антиохом Эпифаном, праздник посвящения, кстати, праздник посвящения, Ханука упоминается в книге Иоанна. На самом деле, это упоминается в Новом Завете, глава 10, стих 22, и на самом деле Иисус зимует в Иерусалиме на праздник Ханука. Это есть в 10 главе Иоанна, 22 стихе. Арамейский язык – это язык, параллельный ивриту, он чем-то похож на испанский и португальский. Не надо, не цитируйте меня по этому поводу, но они, понимаете, о чем я говорю? Языки похожи. Мы учились в Италии и учились, когда были в Барселоне, и это милостиво. А потом мы едем в Италию, и это приятно, приятно. Итак, дальше мы, но вы можете видеть, что слова в итальянском и испанском параллельны и все такое. Так вот, арамейский язык очень похож на иврит. Во многих отношениях. И оно используется для описания первоначального использования или посвящения второго храма в 6 главе Ездры, стихи 16 и 17. Итак, затем при посвящении 90-футовой статуи Навуходоносора Навуходоносор вставит эту 90-футовую статую самого себя, добрый и скромного парня, которым он был, в основном в золоте. И затем в Даниила 3, 2 дефис 3 они процитировали, что оно, наконец, готово к использованию. И они, наконец, придут и собираются, вы знаете, открыть первое использование и посвятить эту 90-футовую статую, или изображение, или идола Навуходоносору. И для этого они используют слово «это ханука», «ханука». Так вот, в арамейском языке оно тоже употребляется и употребляется. Вы видите, как он используется. Посвящение второго храма. А потом статуи и тому подобное, посвящение стены под Неемию и прочее. Итак, чтобы посвятить или начать подведение итогов, корень «ханука» используется в качестве глагола 4 раза, за исключением притчи 22.6 «воспитывайте ребенка». Все 4 относятся к контексту празднования или первоначального использования или посвящения здания, а форма существительного используется для стен, алтарей, а также для статуи или идола Навуходоносора и других предметов для первого использования при посвящении статуи. А затем посвящение чего-то вроде храма, второго храма или стены Иерусалима и тому подобное. И это нам о чем-то говорит. Все 8 употреблений существительных относятся к культовому посвящению материальных объектов, алтарей, храмов и стен. 4 использования в библейском арамейском языке в точности соответствуют этому употреблению, второй храм и статуя идола Навуходоносора. Итак, что же делать со всеми этими данными, которые явно не способствуют нормальному педагогическому чтению притчей, глава 22, стих 6, цитата, «Сделайте здесь пару предостережений, прежде чем мы поспешим к каким-либо выводам». Я не уверен, что я чувствую по этому поводу. Мне где-то 80, 20 где-то. Я собираюсь доказать то, в чем уверен примерно на 80%. 20% говорят мне, что он еще тренируется. Всякий раз, когда вы видите все переводы, говорите «тренируйся, тренируйся, тренируйся». И кто-то вроде Хильдебранта говорит вам что-то еще. Будьте осторожны с этим. Хорошо. Все, что я говорю, это то, что я должен предостеречь себя здесь. Я думаю, что я прав, но вполне могу ошибаться. Но вы видели данные. Я попытался представить вам данные. Итак, вы можете принять собственное решение, но вам следует быть осторожным. Всякий раз, когда вы занимаетесь переводом и видите, что все переводы идут в одну сторону, а кто-то другой говорит вам что-то другое, я говорю, поставьте над этим большой вопросительный знак. Итак, вы знаете, я просто хочу сказать об осторожности. В притчах во многом заложена педагогическая цель, а не культовое посвящение, такое как посвящение храма. В притчах этого нет. Хорошо. На самом деле храм есть храм. Упоминается ли вообще в притчах храм? Величайшее достижение Соломона – его храм. В книге притчей об этом даже не упоминается. Я должен рассказать вам кое-что о смешении культа и мудрости. Ты должен это сделать. Вы должны это сделать. Вы должны это сделать. Вы должны это сделать. Так что танцевать нужно осторожно. Другие варианты использования за пределами притчи 22.6 относятся и к неодушевленным предметам. У вас есть стены, есть алтари, есть храмы, первый и второй храмы, есть статуи или идолы и тому подобное. Итак, это все неодушевленные предметы. Итак, вам придется перепрыгивать категории, и когда вы применяете это к ребенку, это не совсем подходит. Ты знаешь, о чем я говорю? Итак, это неодушевленные предметы. Так что это вызывает у некоторых некоторую паузу. 22-6 тренирует Наара ребенка, мы посмотрим, действительно ли это ребенок или нет, часто переводится как ребенок. Итак, словосочетания имеют значение, и слова, которые их окружают, имеют значение. Итак, когда вы посвящаете или первоначально используете дом человека, чтобы ему не пришлось идти на войну, или в храм, или в алтарь, или в стену. Итак, это посвящение стены, посвящение храма, слова, которые сочетаются с вещами, влияют на то, что это слово означает. Хорошо. Так, например, мальчик бежит, ну и кран бежит. Кран работает так же, как бегает мальчик. Ну, мальчик бежит на двух ногах, он мчится по дороге и все такое. Кран работает, вода течет. Моя машина едет. Моя машина работает так же, как кран. Кран работает. Мне это не нравится. Машина едет. Я люблю это. Мальчик бежит. Замечательно. Хорошо. Итак, комитет работает хорошо. Что значит, чтобы комитет работал хорошо? Хорошо. Итак, слово «бегает» используется в разных значениях в зависимости от слов, которые его окружают. Итак, вы должны быть очень осторожны, когда у вас есть храм, стена, алтарь, дом и тому подобные неодушевленные предметы, используемые со словом, тогда как в притчах это воспитывает ребенка. Так и так, может быть по-другому. И может быть, мальчик бегает, но вы говорите, что у него есть бег. Там тоже все по-другому. Так или иначе, слова меняются, а контекст определяет смысл. И это то, на что нам нужно обратить внимание. Чтобы посвятить краткое изложение посвящения, Ястроу приводит несколько постбиблейских арамейских примеров, где происходит инаугурация первосвященника и посвящение Исаака, Ханака, в завет на восьмой день. Итак, в этих постбиблейских источниках ханак используется в терминах одного и того же типа, инаугурация человека, первое использование посвящения человека, восьмой день или что-то в этом роде. Итак, есть некоторые постбиблейские обычаи, применимые к людям, которые затем поддержат то, что мы пытаемся здесь продвигать. Мне действительно интересно это бытие 14 часов 14 минут, 14:24. Бытие 14 часов 14 минут и 24 представляют собой интересную параллель с тем, что мы имеем здесь, потому что у вас есть слово «ханак», но также есть слово «наар» — «дитя». Итак, у вас есть слово «поезд», а затем слово «ребенок», также использующее тот же контекст, совсем другой контекст, чем тот, который мы получили в притчах. Но просто послушайте это. Вы помните эту историю? Когда Авраам услышал, что его родственник Лот взят в плен. Итак, Лот упал, он тусуется в Содоме и Гоморре. Там Кедорламер, царь северный или кто-то другой, приходит на восток, спускается, хватает Лота и уносит его. Авраам узнает об этом и сплачивает своих людей, своих слуг и все такое. И они идут, сражаются и избавляют Лота от этого. А потом на обратном пути, помнишь, он встречает парня по имени Мелхиседек или Мелхиседек и платит ему десятую часть всего, что у него есть, и все такое. Так или иначе, когда Авраам услышал, что его родственник Лот взят в плен, он повел вперед. Его обученные, и это Ханников, его обученные люди. Итак, вот где сказано, что в его доме родились обученные люди, всего 318 человек, которые после победы отправились в погоню до дна. «Ничего не возьму», — сказал он, — «а что юноши, юноши, наарим, это наше наарское слово». Обратите внимание, что этих парней называют обученными людьми, а также их зовут наарим. Но ты скажешь, дитя. Эти ребята не дети. Они сражаются. Они только что выиграли битву, поели, и часть мужчин пошла со мной. Эти ребята не новички. Они опытные. Они обучены. Они квалифицированные бойцы. Они готовы идти на войну. И вот, что у него получилось, один из парней использует в переводе слово «ретинерс», что «слуги». С гонораром было бы, если бы у вас были эти слуги, рабы или слуги, и эти слуги потом были бы обучены. Они будут обучены в вашем доме, а затем их также обучат войне. И они бы это сделали, некоторые из ваших слуг были бы обучены защищаться и тому подобное. Итак, их можно было бы назвать слугами, это слуги, обученные для определенных целей, в данном случае для войны и прочего. И вот, что интересно, Уэф Олбрайт цитировала некоторые аккадские документы, это вавилонские документы, датированные незадолго до Амарнского века, это 15 век до нашей эры, с жалобой Амафиса Египетского, что Реваса из Таанака, Таанак находится в Израиле, в контексте сбора войск для войны он не послал слугу своего вассала, а вассал – это слуга, который также выполняет военную службу. И это называется хану, хана, ку-ука. Итак, это, по сути, тот же корень, но на вавилонском или аккадском языке, чтобы приветствовать человека, человека этого. Хорошо. Итак, у нас на самом деле есть что-то на родственном языке, что похоже на человека, который обучен и обучен. И, видимо, теперь, когда они обучены, тогда они годны к службе. Итак, вы можете видеть, что есть сходство не только с обучением, но и с посвящением или первоначальным использованием, другими словами, они прошли обучение, и теперь что-то вроде того, что произошло. Какую-то церемонию или что-то еще, что они праздновали. Теперь этот парень готов к работе. Итак, он имеет этот статус. Он имеет этот статус теперь, когда его тренировали, и теперь он официально получил печать одобрения, что он один из этих обученных парней. Хорошо. Итак, в заключение, вкратце, слово «ханук» акцентирует внимание не столько на процессе обучения, сколько на вытекающей из него ответственности и статусе инициируемого. Итак, этих людей инициируют, они обучаются, но затем происходит что-то вроде церемонии посвящения, на которой им теперь дается ответственность и статус прошедших это обучение, отходя от родительских наставлений за то, чтобы обеспечить ребенку хорошее воспитание. Обучение большему признанию своего статуса и ответственности, вступлению в новый этап жизни. Другими словами, вы прошли обучение, раньше были просто слугой, а теперь вступаете в новый этап жизни. Первоначальное использование, и вы можете увидеть, как эти вещи параллельны затем, теперь готовы к использованию. Первоначальное использование, теперь он готов к использованию, выделен и готов к работе. Он готов к использованию. Итак, вот как это, по-видимому, используется. Итак, это наш поезд, и теперь, кажется, это больше похоже на идею первого использования, предоставления ответственности и статуса, завершения проекта, здания или чего-то еще, но затем с людьми и вещами. Далее мы хотим рассмотреть слово «наар», что означает «ребенок». И вопрос в том, ребенок ли это? Речь идет о воспитании маленьких детей. Или «наар» старше? Это молодой человек. Итак, это основной вопрос. Это ребенок. Практика воспитания детей раннего возраста, а все знают, что первые годы жизни имеют решающее значение. Итак, я не выступаю против воспитания детей, а воспитание детей раннего возраста очень важно. Но учит ли этот стих воспитанию маленьких детей, или наар, это кто-то постарше? И мы хотим рассмотреть это дальше. Продолжая, мы увидели, что у ханака или ханака есть идея посвятить первоначальное использование или отпраздновать его церемонией, первоначальное использование чего-либо, а не обучение как таковое. Теперь мы хотим перейти к термину «наар», который обычно переводится как «ребенок». Наар перевел «ребенка». Когда я говорю слово «ребенок», вы обычно думаете о маленьком ребенке или молодом человеке. Что-то вроде маленького ребенка. И вопрос в том, действительно ли здесь идет речь о маленьком ребенке или речь идет о человеке, позднем подростке. И вот, мы хотим пройти и посмотреть, кто такой этот наар в книге притчей. Итак, начнем. В английском переводе притчей 22:6 говорится, «Научите ребенка тому пути, которым он пойдет и должен идти». Король Джеймс переводит это именно так. ESV переводит это. Наш В, ESV, RSV, TEV и NIV, а также NLT и NAB используют детей, чтобы вместо того, чтобы обучать ребенка тому пути, по которому он должен идти, они могли сказать: «Обучайте детей тому пути, которым он должен идти». И тогда вы избегаете гендерной проблемы, которая настолько распространена, что мы настолько придирчивы к нашей культуре и не можем читать за пределами наших очень узких концепций гендерных дебатов, которые происходят сегодня. Итак, но на иврите это единственное число, это мужской род, и если предположить, что речь идет не обязательно о сыне или дочери по сравнению с дочерью, речь идет о детях, детях и том, и другом. Итак, этот термин включает гендерный аспект. Однако давайте продолжим обсуждение такого рода. Кто тогда Наар? Чья это цитата «дитя» в переводе? Макдональда в исследовании, основанном на анализе сотен угаритских и ивритских словоупотреблений. Что касается угаритского языка и иврита, иврит был своего рода ханаанским диалектом, честно говоря, это ханаанский диалект. К северу от Израиля находится Ливан, а в районе Ливана и Сирии, здесь, недалеко от побережья, находится место под названием Рашамра, где были найдены таблички, тысячи табличек, на которых развился язык, называемый угаритским. Это родственный язык ивриту, это ханаанские диалекты. И вот, честно говоря, мне пришлось принять угаритик. И когда я снял его с Джима Эйзенбрауна, правда в том, что я читал угаритский язык, как будто это был иврит. И я, по сути, симулировал большую часть курса, просто читал его так, как будто это был иврит, и прошел большую часть курса, потому что языки очень похожи. Теперь они другие, одна клинопись, и я это понял. Итак, он исследовал угаритское использование слова «наар», а также то, как оно используется в иврите, и объединил эти два понятия в статье в журнале ближневосточных исследований. Итак, когда я смотрю на то, что он определил, возраст не был в центре внимания этого термина. Так, например, используется «наар» по отношению к нерожденному ребенку. Нерожденного ребенка называют «наар». Итак, Самсон в книге «Судей», глава 13, 5-12, называется «нааром» еще до того, как он родился. Только что родившегося называют «нааром» или «ребенком при рождении Икабода». Итак, вы помните, что Илий и они вынесли ковчег, чтобы сражаться с филистимлянами, а затем они вернулись, и Хот и Финеас были убиты, и они вернулись к жене, а жена только что рожает ребенка, и у нее есть этот ребенок, и она называет его Икабод. И поэтому при рождении этого ребенка, при рождении ребенка в одни царств, глава 4, стих 21, его называют Нааром, младенцем, еще не отнятым от груди. Итак, Самуил в первой книге царств, первой главе, стихе 22, в первой книге царств 1:22, Самуил, маленький ребенок Самуил отнят от груди и не взят обратно к Илию, чтобы Илий мог его вырастить в контексте тамошней скинии. И вот, и все же он использовал этот термин «наар». Трехмесячный ребенок на втором месте, или извините, в Исходе, глава 2, стих 6, Моисей, это младенец Моисей, которого кладут в корзину и отправляют по реке Нил, младенца Моисея, положенного в корзину, называют «наар». Итак, ему на тот момент 3 месяца. Очень интересно, что Иосиф назван «нааром» в Бытие, глава 37, стих 2. Но проблема в том, что Иосифу 17 лет. Итак, ему 17 лет, и в Бытие 37, 2 его зовут Наар. По сути, он мужчина в этой культуре. Позже Иосифу исполнится 30 лет, и в 30 лет, намного старше детства, его все еще называют Нааром в Бытие, глава 41, 12 и 46, Бытие 41, стихи 12 и 46. Таким образом, термин на самом деле не является возрастом, это не настоящий возраст. Точку термина. Итак, в притчах 22, 6 это переводится как ребенок. Наар часто участвует во взрослых мероприятиях. Итак, Наар описывается как отправляющийся на войну. Итак, пример в одни царств 17 часов 33 минуты и стихе 42. Я считаю, что это ситуация Давида и Голиафа. Давид считается Нааром. Он выходит на битву с Голиафом. Ну, очевидно, он не маленький ребенок. Хорошо. Теперь его братья занимаются его делом и говорят: «Знаешь, ты еще маленький мальчик, вернись и присмотри за овцами». Но пока он молод, он все еще молодой человек. Хорошо. Он такой молодой, молодой человек. Он еще не официальный воин, но он молодой-молодой человек, а не ребенок-ребенок 10 или 11 лет. Книга Судей, глава 6, стих 12 и книга Судей 8 часов 20 минут, Наар выходит на войну. Итак, это не просто маленькие дети. Задействованы также культово-священнические функции. И опять же, вам нужно было быть очень старым, чтобы выполнять эти культовые священнические функции, и Судьи 18, 3, 6 и 20 используют термин «Наар» для описания этих священнических функций, специальной шпионской миссии. И это интересно. Джошуа рассылает шпионов. Моисей вывел их из Египта. Они пересекли Красное море или Тростниковое море. Они переходят и идут через пустыню и манну, воду скал. Моисей ударяет по скале, чтобы он не смог войти в землю обетованную. Затем он выводит их вокруг Эдома, Маава, в Амоне. И вошел он вслед за амореями, Агом, царем Васаном, Сигоном, Сигоном, и вывел амореев. И затем Моисей теперь должен уйти из жизни, и он должен перейти от Моисея к Иисусу Навину. Иисус Навин был Нааром Моисея. Но здесь мы пытаемся указать на Иисус Навин 6 часов 22 минуты. Джошуа теперь готов. Ему нужно переправиться через реку Иордан. И когда он переправится через реку Иордан, первое место, которое он поразит, это Иерихон. Итак, он посылает двух соглядатаев, и этих соглядатаев зовут Наарим, МН. Или Наар, СГ. Наш термин, переведенный в притчах 22, 6, ребенок. Он не собирается отправлять туда детей. Они идут в дом блудницы Раав в Иерихоне. Это мужчины, это посланные молодые люди, доверенные молодые люди. Итак, он отправляет этих двух Нааров шпионить за Иерихоном. Очевидно, это не маленькие дети, знаете ли, 10, 12 или 8 лет. Итак, на специальном шпионском задании. Человек, часто Наар, был личным помощником человека со статусом. И вот, например, у патриарха есть Наар, а у пророка Наар. У священника есть Наар, у царя есть Наар. Глава Бытия 18, 7, 4 царств 5, 1, 27, 1 царств 22, 24 и 25, 2 царств 9, 9 и 2 царств 13 часов 17 минут. У всех них было то же, что и у Авраама. Он приказал своему Наару приготовить еду, когда ангелы пришли навестить его, прежде чем они спустились, чтобы разрушить Содом и Гоморру. И он получает своего Наара, парня, специализирующегося на приготовлении еды. По сути, парень готовит еду для ангелов, которые его посещают. И Сара смеется в этот момент. Но в любом случае, Наар был личным помощником человека, имеющего статус в этих упоминаниях. Под руководством Соломонового храма Соломон организовал всех этих людей для строительства великолепного Соломонового храма. А парень, который руководит рабочей силой, которая управляет рабочей силой Соломона, в 3 царств 11 часов 28 минут называется Нааром. Термин «иш» также используется по отношению к одному и тому же человеку. Итак, его использовали, его считали человеком, и это применялось. Наар применяется во 2 царств 1, 5, 10 и 13 и в параллелях там. Итак, в иврите можно использовать множество других терминов. Если вы пытаетесь поговорить о маленьких детях, то Елит – самый распространенный вариант, который использовался до сих пор. Вы говорите Елит – это маленький ребенок. Бен будет сыном, и поэтому в притчах много говорится о том, как отец разговаривает со своим Беном, со своим сыном, как отец разговаривает со своим сыном: «Сынок, послушай мой голос. Слушайте учение своей матери». И вот к сыну обращаются снова и снова. В притчах с 1 по 9 есть все эти поучительные высказывания, например, когда отец обращается к своему сыну. «Сколько лет сыну?» «Сын молодой». и думает: «Ну, посмотрим, приедем посмотреть». Нет, он молодой подросток, средний подростковый возраст или поздний подростковый возраст. Элем еще один. Оле, Алиал, это еще один. Енейк, еще один. Атав для маленьких детей. Хорошо. Итак, есть другие термины для маленьких детей. Если вы пытаетесь сказать «обучайте ребенка», и вы хотите убедиться, что здесь речь идет о воспитании детей младшего возраста. Для этого существует множество других слов на иврите, но обратите внимание, что они используют термин «наар». Итак, мы хотим попытаться выяснить, что это значит. «Наар» также чувствует себя как дома среди таких терминов, как «эвот», что означает «слуга». Итак, «слуга» и «наар» — эти термины часто идут параллельно или идут вместе. И он также дома среди закенов, которые были бы старейшинами. Итак, человек статусный и старейшина, и часто тогда противопоставляют старейшину этому наару. Примеров нет. В притчах 22:6 нет примеров наара, цитаты «ребенка», переведенного как «человек низкого происхождения». Нет нааров, о которых говорят с точки зрения низкого происхождения. Итак, у вас есть Моисей, например, Исход 2:6, у вас есть, например, Самуил, один из великих парней, Ветхий Завет, Иеремия 15:1, например, из одних царств 1:22 и стихи 24 и 25. Самсон, один из судей Израиля. Хорошо. Судей 13:5. Иосиф, и мы сейчас говорим об Иосифе в Египте и Бытие, глава 32 или 37:2, и Соломоны и трем царств 3:7, когда Соломон захватывает царство, на самом деле ему в то время был 41 год. Итак, но его зовут Наар, что означает, что он молод с этой точки зрения. Теперь давайте немного сменим тему и возьмем Наару, то есть Наару, что будет женской формой Наара. Хорошо. А это значит, что это знатная женщина. Как я пытался показать Наару, у этих знатных людей статусный термин. Итак, женское начало также, и, например, Ревекка в Бытие 24:16 называется Наарой. Хорошо. Ревка, та, которая выйдет замуж за Исаака, одного из патриархов Израиля. Дина в Бытие 34:3, одна из дочерей Иакова. Она дочь Джейкоба. Теперь у нее 12 братьев. Хорошо. Итак, от 12 колен Израилевых у Иакова было 12 сыновей. Итак, это 12 колен Израилевых, но была у него дочь по имени Дина. И у нее там, в Сихеме, неприятности, и у братьев, а Боже, плохая история. Но в любом случае братья решают проблему. Но в любом случае Дина, значит, она человек со статусом. Хорошо. Иаков, один из патриархов, а Дина — его дочь. Дочь фараона, например, в Исходе 2:5 дочь фараона названа Наарой. Итак, дочь фараона, очевидно, человек статусный. Интересно, что царицу Эстер еще называют Наарой. Она молодая женщина и явно нравится королю. Так что она не маленький ребенок. Хорошо. Но она человек статусный и собирается стать царицей Эстер. Таким образом, даже женские термины имеют статусный подтекст. Часто Наара была личным помощником человека высокого статуса, домашнего или военного. Так, например, Авраам, у Авраама есть Наар, и Наар призван приготовить еду, особую еду для своих небесных посетителей, как мы упоминали ранее в Бытие 18:7 и 8, небесные посетители приходят к Аврааму, чтобы рассказать, у него будет сын, а Сара смеется, и все такое. Но для этого Наара велят приготовить еду. Итак, по сути, они были помощниками человека со статусом, человека вроде патриарха, и затем у него есть Наара, специалист по приготовлению еды или другим вещам. Доверенный Аврааму Наар сопровождает его на гору Мария. Итак, когда Аврааму велят взять своего сына Исаака и принести его в жертву горе Мария, кого Авраам берет с собой? Он берет слугу, и зовут этого парня Наар. Он ребенок? Нет, нет, нет. Он доверенный личный помощник, который сопровождает Авраама и Исаака во время их трехдневного путешествия на север к горе моря. Итак, Наара, Бытие, глава 22, стих 3, Иосиф, это Наара, поставленный над домом Потифара. Хорошо. Он ребенок? Ну нет. Жена Потифара начинает приставать к нему и хватает его за пальто, а потом его за это бросают в тюрьму и все такое. Он явно молодой человек. Хорошо. Он молодой человек, и жена преследует этого молодого человека, пока ее муж занимается своими делами в роли Потифара. Итак, это Бытие 41:12. Очевидно, что у Потифара есть свой личный помощник. Его личным помощником был Иосиф, а Джозеф не был маленьким ребенком. Джозеф был человеком со статусом и своего рода молодым человеком. Иисус Навин был личным помощником Моисея. Итак, Моисей — своего рода человек Божий. Он мужчина. И тогда Джошуа выглядит как его личный помощник или подопечный. Можно сказать, что он был под началом Моисея, но он сопровождал Моисея и тому подобное. В Исходе 33:11 упоминается, что Иисус Навин был Наарой. Хорошо. Опять же, не маленький ребенок. Этот парень Джошуа. Иисус Навин собирался выйти и осмотреть землю. Он вернется с отчетом и скажет: «Эй, чувак, мы можем подняться и захватить землю». Он пойдет против остальных 10, которые скажут: «Нет-нет, там гиганты». Джошуа и Калеб собираются уйти. Иисуса Навина называют Наара. И вот опять не ребенок, не маленький ребенок. У Саула есть Наара, когда он выходит преследовать ослов своего отца. Итак, в одни царств 9:22 отец Саула говорит ему: «Эй, Саул, пойди, ты знаешь, найди ослов». Они разбрелись. Итак, Саул берет с собой доверенного Наара, чтобы пойти с ним преследовать этих ослов. И снова Наар таким образом. Гедеон, и это интересно. У Гедеона есть все эти люди, он собирается и собирается сражаться против Мадиама, Гедеон против Мадиама. У Мидиана около 100 000 парней и все такое. Гедеон напуган до смерти. Он собирает всех этих людей, 22 000 или около того. Он собирает всех этих людей вместе. Бог говорит: «Гедеон, у тебя слишком много парней». «Вы говорите, — говорит Гедеон, — вы с ума сошли. Нам нужно больше ребят». У Саула есть Наара, когда он выходит преследовать ослов своего отца. «Нам нужно меньше». Бог говорит: «Если кто-то из этих парней боится, пусть идет домой». И почти половина его армии исчезает. И тогда он заставляет, он отводит их к источнику, и там ручью, и говорит: «Посмотрите, как они пьют». А потом тех, кто пьет в одну сторону, отправляют домой. И что ж, у них осталось всего 300 человек. Хорошо. У него 300 против 1000. Итак, происходит следующее. Гедеон отправляется шпионить за мадианитянами, этим огромным мадианитянским лагерем, и поэтому Иисус Навин, и это Наара, его доверенный помощник, он не выбирает другого воина и что-то в этом роде. Он выбирает Наара, молодого человека, который пойдет с ним. Они спускаются и слушают, что происходит в лагере мадианитян, прежде чем атаковать. И тогда они понимают, что Бог отдал его в наши руки и меч господа и Гедеона. На следующий день они спускаются туда, разбивают коктейли Молотова и преследуют его с мечами. Но они начинают драться между собой, и Бог дарует победу Гедеону. Но именно Гедеон и его Наара спустились туда и слушали, и высматривали тех мадианитян в ту ночь. Такова история Гедеона, а также Наара. Джонатан и его Наар. Вот это интересная история. Вади существует и по сей день в Израиле. Вот эта долина, и Джонатан и его оруженосец шли по этой долине. Там есть утес высотой около 250 футов, или я не уверен, какой именно высоты, но он высокий. И филистимляне наверху. Итак, наверху 20 таких ребят-обывателей. Джонатан гуляет по долине. Что ж, в Израиле вы узнаете, что не ходите по долинам. Хорошо. У меня были друзья, Дэйв и я, двое Дэйвов и я, и мы шли к востоку от Вифлеема и оказались в долине. Этот маленький арабский ребенок был там наверху и начал кидать в нас камни. Я говорю, знаете, о 100-200 футах. Внезапно мы идем по этой долине, едем на грузовике вниз, в пустыню. И вдруг, бац, эти камни начали падать, и этот ребенок там наверху смеется до упаду. Вот мы, три больших американца. Мы не можем до него добраться, потому что он наверху. Мы беспомощны. И этот ребенок начинает кидать в нас камни. И, честно говоря, мы прятались за камнями и удирали, выбираясь оттуда, потому что мы были захвачены ребенком. Я имею в виду, что когда эти камни ударят тебя по голове, чувак, тебе конец. Итак, по сути, Джонатан гуляет по этой долине со своим оруженосцем. И Джонатан говорит, он смотрит вверх, там 20 филистимлян. И он говорит, эй, ты знаешь, если они велят нам подняться, тогда Бог передает нас в их руки. Итак, филистимляне говорят, эй, там пара еврейских мальчиков. Мы собираемся повеселиться с этими ребятами. Пусть они залезут сюда. Прежде всего, когда вы поднимаетесь на этот утес, на высоту 200-250 футов или где бы то ни было, это долгий подъем. Когда ты поднимаешься туда, ты устал. И теперь вам предстоит сразиться с 20 филистимлянами, которые ждут вас на вершине этой штуки. Итак, оруженосец идет с ними. Они взбираются на скалу и бац, и Анафан, и его оруженосец уничтожают 20 филистимлян. Хорошо. Итак, этого оруженосца звали просто Наар, дитя. Он ребенок. 10-12 лет. Нет. Этот парень идет с Анафаном, сражается и побеждает филистимлян в первых царств 14-14. Итак, у Джонатана есть свой оруженосец, своего рода личный помощник, обученный для военных целей. Итак, выводы, выходящие за рамки притч, заключаются в том, что речь идет о неопытном молодом, неопытном маленьком ребенке. Хорошо. Ребенок — не лучший перевод этого слова. Наар. Хорошо. Итак, как только вы говорите «ребенок», по-английски, вы ставите ребенка на 8, 10 или 12 лет и обучаете ребенка, маленького ребенка, 5 или 6 лет, воспитанию маленького ребенка. И, кстати, я не выступаю против воспитания маленьких детей. Это критические годы, и вы хотите быть феноменальными родителями и быть внимательными к потребностям своего ребенка, когда он еще маленький. Конечно, это правда. Но вопрос в том, чему учит этот стих. Хорошо. Итак, здесь используется слово «наар», и мы видели, что «наар», ну, вы знаете, его, вероятно, не следует переводить как «ребенок», потому что это вызывает в сознании американцев, вероятно, маленького ребенка лет 5-10. «Наар» хоть и не лучший перевод, но резко отличается от воинов, подобных Голиафу. Голиаф не считается «нааром». Голиаф — великий воин. Иав под предводительством Давида — крупный воин. Авенир и сын Саула также являются крупными воинами. Итак, Иав, Авенир, Голиаф — это закаленные воины. Их больше не зовут Наар. Наар — молодой человек, который только что вступил в эти ряды. Он способен сражаться, но он неопытный воин. Таким образом, обычно в центре внимания находится статус, а не возраст как таковой. Обычно это молодой человек со статусом, который недавно вошел в эту штуку. В югарите основное внимание уделяется статусу, а не возрасту, как показал Макдональд. Хорошо. Теперь это изменит наш взгляд на это. Интересно, что мессианский царь назван Нааром в 7 главе Исаии, стихе 16, вот мальчик или ребенок умеет отказаться от зла и выбрать добро. Итак, это правильно использовано в отношении маленького ребенка, но это говорит о том, что он еще не научился выбирать зло и выбирать добро. Child еще совсем маленький ребенок, но ему присвоен статус этого термина Наар, потому что он собирается стать мессианским царем. Итак, Наар связан со статусом. Теперь мы взглянули на это за пределами притчи и увидели, что у Наара есть представление о каком-то позднем подростке, который как бы вступает в свои права, он является личным помощником кого-то важного, патриарха или короля или кого-то в этом роде. Теперь я хочу заглянуть в саму притчу и немного сузить взгляд на Наара. В книге притчи оно используется всего 7 раз, и я хочу взглянуть на них, чтобы увидеть, что такое Наар в притчах, чтобы сделать его более конкретным с точки зрения этой мудрой литературы. Мудрость была написана в связи с и написана для, провозглашена царем Шумера. Цари творили мудрость в Месопотамии. На самом деле у меня есть 2 тома Ольстера о шумерских пословицах, написанных задолго до, ну, вы знаете, патриархов и тому подобного. Эти пословицы существуют уже давно. В древнем мире люди использовали пословицы. Итак, у нас теперь есть 2 тома притчи Шумера, написанных Ольстером. Месопотамия, у нас есть том Ламберта. Это, я не знаю, 500 или 600 страниц и тому подобное по мудрой литературе древней Месопотамии, в которой есть сборники притчей. Также в Угарите есть сборники пословиц из Угарита. Египет невероятен. В Египте есть все эти пословицы и тому подобное в сборниках «Наставление Аминимопа», «Наставление Птахотепа» и так далее, и так далее. Это восходит к 2800 году до н.э. Авраам, как вы знаете, считает, что 2000 года до н.э. округляет 2000 год. Итак, это 5, 6 или 800 лет до Авраама. И у них есть такие пословицы. Итак, пословицы обнародовались и использовались королями во всех культурах, вверх и вниз. И поэтому нам не следует удивляться. Мы видим это в Израиле. Итак, в Израиле мы переходим к 4 главе книги царств, стиху 31. И это интересное утверждение с точки зрения Соломона и его мудрости. И там сказано вот что, хорошо, я начну со стиха 31. Первая книга царств, 4 глава, стих 31. Здесь сказано, что мудрость Соломона превосходила всю мудрость всех народов Востока. Обратите внимание, как здесь сравнивается мудрость Соломона с мудростью народов Востока. И как бы это сказать, не говоря уже о том, что все эти парни – кучка язычников. Нет, это сравнение мудрости Соломона с мудростью людей Востока, а затем со всей мудростью Египта. Ибо он был мудрее всех людей, мудрее Ефана Израитянина, Емана, Какала и Дадара, сыновей Махала. Слава о нем была во всех окрестных народах. Он также произнес 3000 притчей. У нас всего около 375 пословиц. У нас есть примерно 10-я часть того, что написал этот парень, а его песен было 100 005. Они поместили в Библию одну песнь Соломона. Он сказал, что этого достаточно. Но на самом деле в самих псалмах есть парочка, написанная Соломоном. Он говорил о деревьях, от кедра, который был в Ливане, да и сопа. Но дело здесь в том, что Соломон говорит притчи. Итак, когда вы начинаете с первой главы притчей, все начинается вот так. Притчи Соломона, Соломон царь. Итак, эти пословицы обнародуются и публикуются царем. Соломон, сын Давида, царь Израиля. И именно так оно идентифицирует притчи в книге притчей. Притчи 10.1, притчи Соломона. Хорошо. Итак, притчи исходят от короля и были изложены в контексте королевского двора, придворного. Теперь в этом участвовали и писцы. Писцы и те, кого мы будем называть придворными. Это парни, которые тусуются с ними, и я должен быть осторожен, когда вы это говорите, ребята, которые тусуются с королем и тому подобное. Итак, администраторы, их администраторы, мы бы их как бы назвали, и мне не нравится это делать, но мы бы, наверное, назвали их бюрократами. Мне это не нравится, потому что бюрократы сейчас управляют этой страной и сводят ее с мертвой точки. Но все равно это были люди, придворные, были тогда при дворе люди. Итак, эти люди, эти мудрецы или эти придворные окружали короля и давали царю советы, мудрость и тому подобное и занимались делами. Итак, в первом стихе главы 25 притчей говорится, что мужи Езекии переписали притчи Соломона. Итак, очевидно, была такая большая Соломонова коллекция, люди Езекии, затем писцы, люди типа придворных переписывали их. И вот откуда берутся главы с 25 по 29 притчей, эти книжники Езекии. И он прямо говорит нам, что эти люди скопировали притчи Соломона, а это главы притчи из 25 по 29. Притчи 24 часа 23 минуты — это слова мудрецов. Итак, у вас есть глава притчи 22, 12-21. Итак, это тоже высказывание мудрецов. Итак, это мудрецы, создающие эти пословицы и тому подобное, собирающие их и соединяющие воедино. И они теперь в нашей Библии. Итак, вы понимаете, что это происходит вокруг двора, короля и его двора, и тому подобное. В притчах не упоминаются ни священники, ни пророки. Очень интересно. Некоторые люди говорят, ну, литература мудрости больше не является категорией. И они пытаются, вы знаете, сдуть эту штуку, но в книге притчей нет ни священников, ни пророков. Священники есть во всем Ветхом Завете, не в притчах, во всем Ветхом Завете. Аарон был священником, Элиэзер был священником, и так далее, и так далее. Священник, 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 во всем Ветхом Завете, а не в притчах. Пророки. Когда у вас есть пророки, вы получаете пророков еще в ранние времена и пророков на протяжении всего их времени, особенно с царями и царями, мы говорим о царях, дворе и тому подобном, которые, вы знаете, представляют собой Нафана, упрекающего Давида. И у вас есть пророчица Олда, примерно во времена Исаия, сам Исаия был пророком, Иеремия, Иезекииль, Дан и так далее, пророки и тому подобное во всей Библии, ноль в книге притчей. Пословицы, литература мудрости и литература мудрости различны. Я снял целое видео, показывающее, что притчи отличаются от других литературных жанров и прочего. И поэтому вам придется это принять во внимание. Теперь Наар в притчах. В главе притчи 23, 1 и 2 интересно, что Наару дается совет, и обратите внимание, какой это совет в притчах 23, 1 и 2. Здесь говорится, что когда вы садитесь есть с правителем, другими словами, человек, к которому здесь обращаются, это тот человек, которому они говорят, «Эй, вот как ты ешь, когда идешь обедать с королем». Вы не просто едите. Есть определенные манеры, которые вам нужно иметь. Итак, когда вы садитесь есть с линейкой, внимательно наблюдайте за тем, что находится перед вами. Приставьте нож к горлу, если вы поддались аппетиту. Другими словами, вы пойдете к королю, у короля будет что-то вроде шведского стола. Это будет вся эта еда, и ты, понимаешь, а ты к этому не привык. Не переедайте и не набивайте себя. Приставь нож к горлу. И вот здесь придворным дан совет. Хорошо. Людям, которые окружают короля. Итак, это Наар. Когда вы садитесь есть с линейкой, внимательно наблюдайте за тем, что находится перед вами. Приставьте нож к горлу, если вы поддались аппетиту. Теперь в притчах 7 случаев употребления. Притча 1.4, 7.7, 20.11, 22.6 и 15, 23.13 и 29.15. Я хочу просмотреть их сейчас и пройти по притчам одну за другой, эти 7 вариантов употребления слова «наар». Вопрос, который мы поднимаем, заключается в следующем. Речь идет о маленьком ребенке от 5 до 10 или 12 лет. Или речь идет о человеке позднего подросткового возраста, стоящем на пороге взрослой жизни. Первая глава притчей, 4 стих адресованы, книга притчей адресована простым и молодежи. и «молодежь» — термин, который в ESV переводится как «молодежь», это термин «наар». Хорошо. Мудрый и проницательный. Проблема не в возрасте, а в уровне мудрости и его потребности в мудрости. И позвольте мне просто прочитать этот стих, потому что это критический стих в начале притчей. Это как бы настраивает книгу, и это введение в книгу притчей. И сказано вот что, для чего написаны притчи. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова проницательности, получить наставление в мудрых делах, в праведности, в справедливости, в беспристрастности, дать благоразумие простым и знание и благоразумие молодым или юношам, как это говорит здесь, в ESV. Этот термин «молодежь» — это наш термин «наар». Опять же, когда речь идет о маленьких детях, это противопоставляется и сравнивается с простым. Простым, что там говорится, будьте осторожны с простыми и такими простыми, и молодежь там как бы сравнивается, и пусть мудрые услышать и расширить свои знания. Хорошо. Итак, сама книга притчи написана этому наару, этому юноше, этому молодому человеку, чтобы дать им совет, знания и благоразумие. Притчи, глава 7, стих 7, «Я видел среди простых людей», обратите внимание еще раз на параллель между простыми и наар. Другими словами, наар кажется неопытным молодым человеком. Хорошо. Но какой здесь совет? «Я видел среди простых людей, я видел среди юношей». Это наш термин, наар. Это ребенок. И то же самое происходит с простым и детским. Но здесь, в 7 главе, сын, отец предупреждает своего сына о запретной женщине, говоря, «Эта женщина в выигрыше, чувак». Она говорит, «Эй, сынок, подойди, знаешь, молодой человек, подойди сюда». Моего мужа, его нет уже несколько месяцев. У него бумажник полон денег. Он ушел и не вернется до новолуния. Итак, мы знаем, когда он вернется. Эй, почему бы тебе не прийти сюда, чувак? Мы можем немного повеселиться сегодня вечером. Хорошо. Итак, женщина пытается соблазнить молодого человека, а это явно не ребенок, верно? Это явно не ребенок. Отец предупреждает его о соблазнении. А так, что ему не 7, это точно нет. В притчах 20 часов 11 минут наар говорит, что его поведение будет замечено и раскроет его сердце. Другими словами, когда вы есть, даже ребенка узнают по его поступкам, молодой человек. В притчах 22 часа 15 минут и 23 часа 15 минут говорится о применении розги наказания, чтобы изгнать безрассудство наара. Другими словами, он молод, и розга дисциплины изгоняет глупость. Речь идет о шлепании ваших детей, когда они маленькие. Я не хочу вдаваться в подробности этой порки, никто больше никого не шлепает, но в любом случае я не хочу вдаваться в подробности. Но речь идет о существе нааре, розге дисциплины, изгоняющей из него глупость. Кстати, не говорите, что это обязательно говорит и о маленьких детях, потому что здесь также говорится, что дурак, розга изгоняет глупость из него. Дурак и дурак — это пожилой человек. Глава 26.3. Итак, здесь есть параллель между дураком и необходимостью розги, в том числе и для этого человека. Парень, глава притчи 29.15, ребенок, предоставленный самому себе, как позор для своей матери. И мы вернемся к этому стиху, но ребенок, который может быть любым ребенком любого возраста, является позором, если его предоставить самому себе. И поэтому теперь в притчах 22.6 слово «наар» часто переводится, чаще всего переводится как «ребенок» или передается гендерно-нейтральным детям, чтобы они могли использовать слово «они», а не «он». Это полная противоположность термину «закаин», который старше, когда он состарится, он не отступит от своего пути. Так что возраст здесь, видимо, имеет значение. Итак, в притчах 22.6 возраст, кажется, является фактором. Однако является ли контраст между ребенком, знаете ли, 5 к 10 или 12, или это между молодым, поздним подростковым возрастом и более поздним возрастом? Хорошо. И это когда поздний подростковый возраст, когда он молод, в отличие от того, когда он стар, а молодой. Это поздний подростковый возраст, вы знаете, 16-17 лет или что-то в этом роде. А потом, когда он стареет, он становится мудрым человеком. Тогда речь не идет о дошкольном обучении. Наар говорит нам, что это не так. Книга притчи адресована этому парню и не посвящена раннему воспитанию детей. Судя по использованию в исторических книгах и притчах, а также по темам, рассматриваемым в книге, это, несомненно, поздний подростковый возраст. Такие вещи, как сексуальные соблазнения или предупреждение об этом. Экономический совет в притчах 10.5. Политические наставления даны в главе 25.6-7. Военный порок описан в главе 24.6. Социальная милость, когда мы читаем о том, как есть в притчах 23.1-2. В этой главе много говорится о еде, о том, как ее есть, и тому подобном. Но в любом случае подобные вещи предназначены для придворных, для молодых людей, которые врываются во взрослый мир двора. Это не маленькие дети, 10-5 лет. Итак, речь идет не о раннем детском чтении. Теперь я должен принести извинения человеку по имени Майкл Фокс, который является одним из величайших учителей мудрости. Когда вы переходите к комментариям к книге притчей, в основном есть два великолепных комментария и несколько других. Один из них — два тома Майкла Фокса в Якорной Библии, один из лучших, если не лучший. Доктор Брюс Вальтке также написал великолепные два тома по притчам. Это просто великолепно. И этих двоих я бы порекомендовал. Это два твоих лучших комментария. В Англии есть женщина, Кэтрин Делл, которая делает очень хорошие работы в области мудрой литературы, притчей и тому подобного. Кнут Хаим, который у нас есть, biblicalilearning.org, еще один. На самом деле у нас есть многое из того, о чем мы сейчас говорим, в притчах, на biblicalilearning.org есть целый сайт. Есть целая страница, посвященная притчам, и у нас есть Кнут Хаим, который также является одним из ведущих людей в мире над книгой притч и проделал замечательную работу над кластерами и подобными вещами в пословичных предложениях. Так что тогда это будут основные игроки в этом деле. Когда я писал эту статью, Майкл Фокс раскрыл мой блеф. Я использую термин «наар» и термин «оруженосец или кадет». И он правильно раскритиковал меня, сказав, что, используя термин «оруженосец», что вы думаете, когда думаете о оруженосце? Вы вернулись в что-то вроде Средневековья, или кадет, вы думаете, ну, знаете, Вестпойнт или Анаполис или что-то в этом роде. И это анахроничные термины. Другими словами, вы берете, ну, знаете, термины Средневековья или современные термины и проецируете их обратно в культуру. Тогда не было оруженосцев, не было тогда кадетов. Эти термины являются современными терминами, которые не следует проецировать назад. Итак, он указал, что в моей статье, когда я использовал термины оруженосец и кадет, это были анахронические термины, проецированные обратно в текст, чего делать не следует. И он был прав. Я был неправ. И я прошу прощения. Что я пытался донести свою точку зрения. Я хочу сказать, что в притчах 22.6 речь не идет о маленьких детях. Речь не идет о детях от 5 до 12 лет. Речь идет о позднем подростковом возрасте, как и вся книга притчей. В любом случае, это была моя вина, и у меня там есть ворона, и я это делаю. Майкл Фокс прав. Очевидно, он один из ведущих людей в мире по притчам, и я не играю в его лигах, если вы понимаете, о чем я. Итак, я говорю, откажитесь от Хильдебранта. Я хочу, может быть, попробовать другой термин. И именно его использовал Олбрайт, когда в этом утверждении аккадских упоминаний о том, что он еще в 14-15 веках до нашей эры, он использовал слово «слуга». И что теперь, вы говорите, что такое гонорар? Вы говорите, это что-то, что вы кладете себе в зубы и все такое. Итак, вы говорите, Хильдебранд, вы используете это английское слово «слуга». Они будут что-то втыкать себе в зубы. Нет, 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 нет. Слуга, как это означало Олбрайт, это был человек, который является слугой и обучен военным навыкам. Он был слугой, обученным военным навыкам. А так или навыки вообще, он был слугой, который был, и их называют слугами. Хорошо. Сейчас нет, мы тоже не можем использовать это слово. Хорошо. Потому что это слово несет в себе слишком много груза с точки зрения зубов. Итак, нам не следует использовать это слово. Но в Бытие 14 часов 14 минут Авраам берет своих 318 слуг. Эти не наши, эти слуги, и если хотите, они его слуги, обученные войне, и они идут за Кедорламером и спасают Лота от руки. А затем Содом и Гоморра, люди, которых забрали. Итак, ладно, давайте отбросим это слово, а просто подумаем о концепции. Хорошо. Итак, эти наримы, которые выходят, это поздние подростки, которые служат слугами, у которых есть свои специальности. Они обучены войне и молодыми людьми выходят воевать. Теперь они неопытные воины. Они не голиафы. Они не воины уровня Яава или Авенира. Это неопытные воины, а молодые воины, которые выходят наружу и врываются во взрослый мир. И это моя точка зрения. И не называйте их оруженосцами или кадетами. Я был неправ, сделав это. И это был анахронизм. Итак, но я хочу сказать, что они не маленькие дети. Это не маленькие дети. Притчи 22:6. Итак, теперь мы посмотрели на Ханака и сказали, ну, вы знаете, обучайте ребенка. И мы сказали, ну, на самом деле это что-то вроде празднования первого использования или посвящения здания, стены, храма и тому подобного. Итак, это праздник первого использования и посвящения чему-то великому. И тогда Наар, как мы понимаем, уже не маленький ребенок. Наар – поздний подросток в книге притчей. Итак, когда вы говорите «воспитывайте ребенка», вы не имеете в виду ребенка. Вы говорите о позднем подростковом возрасте. Мы назовем его молодым человеком, который вот-вот вступит во взрослую жизнь. И этот переход есть. Так вот, кто такой Наар. Теперь нам нужно сделать еще один раздел. И вот что значит по-своему. Альпидарка. Что это значит? Хорошо. Итак, по его мнению, что это значит? И мы рассмотрим это дальше. Хорошо, посмотрев на поезд и варианты этого обучения, Ханак и Наар, дитя. И мы сказали, что ребенка действительно не было. Это было больше похоже на позднего подросткового периода в книге притчей и других местах писания, и даже в Угарите. Теперь мы хотим сосредоточиться, по его мнению, на Альпидарка. И что это значит? Итак, давайте посмотрим на это здесь. Во-первых, есть, что называется, по сути, пять мнений по этому поводу. Хорошо. Итак, я собираюсь взять все пять представлений и просмотреть их. Моральный взгляд. А моральный взгляд Маккейна заключается в том, что есть один правильный путь жизни, на который следует направить молодого человека. Итак, это путь, по которому он должен идти и должен, что означает, что есть правильный путь и то, что нужно направить. Версия короля Якова делает это, ESV и NIV, и я буду цитировать ESV и NLT. Простите, ESV идет правильным путем, верно? Конечно, это не на иврите, но они подразумевают это не по назначению, по тому пути, которым ему следует идти. Дуг Стюарт замечает, что в иврите нет слова «должен». В иврите нет слова «должен». Просто по-своему, или по-своему, никакого «должен» там нет. Так что это должно быть включено в версию короля Якова, а затем в большинстве переводов. Часто этому пути противопоставляется моральный критерий. Итак, путь «дерек», путь «ходос» по-гречески, обычно сопровождается моральным определителем. К Классическим примером этого может служить Псалом 1:6. Хорошо. Ибо Господь знает путь праведных, ибо Господь знает путь праведных. Посмотрите на моральный признак «путь праведника». Но путь нечестивых, и теперь у вас есть своего рода контрастная параллель, путь нечестивых погибнет. Итак, путь праведных противопоставляется пути нечестивых. Итак, два пути такого рода, и два пути — это большая тема в мудрости, литературе и так далее. Притчи 9:6, 2 часа 12 минут, притчи 2 часа 12 минут и 20, где есть какой-то путь, а потом говорится «праведный» или что-то в этом роде. В этом есть моральная характеристика. Итак, но проблема в том, что в притчах 22:6 нет моральных определителей, в соответствии с его путем, там не говорится о пути праведных, или что-то в этом роде. Просто здесь нет моральных критериев. Итак, должен добавлено. Итак, есть увлекательное альтернативное прочтение всей этой пословицы Клиффордом, за которым следуют Стюарт и Джонатан Эйкин. Предупреждение, притчи 22:6 — это стих, предупреждающий о необходимости воспитания детей эгоцентричным и принципом «никогда не говори нет», который продлится и во взрослой жизни. Другими словами, если вы запутаете ребенка тем, что никогда не говорите ему «нет», ребенок станет эгоцентричным и нарциссическим. И мы видим множество примеров этого, даже в нынешней ситуации, когда даже 50-летние сыновья совершили очень плохие поступки, а родители все еще, знаете ли, все еще оправдывают ребенка. Хорошо. Притчи 29:15 подтверждают это. А в притчах 29:15 сказано, «Жезл обличения или жезл и обличение дают мудрость, а ребенок, предоставленный самому себе, это наар, так что речь не о малом, ребенок, предоставленный самому себе, позорит свою мать». Итак, именно здесь в притчах упоминается о том, чтобы оставить ребенка одного. И сейчас в нашей культуре происходит много подобного. Итак, Клиффорд, Стюарт и Эйкин поднимают этот вопрос, и тогда все переворачивается. Итак, вместо того, чтобы учить ребенка тому пути, по которому он должен идти, обучайте ребенка и позвольте ему идти своей дорогой. А потом, когда он состарится, вы не сможете его вернуть. Хорошо. Вот как они это воспринимают. Видите, как это переворачивает смысл всего этого, а не тренировать, воспитывать ребенка так, как ему следует идти добрыми путями и добрым путем, это значит сказать «нет», если вы уберете руки и никогда не будете говорить «нет», ребенок, и вы просто постоянно ему уступаете, тогда это ведет ребенка по плохому пути, с которого он, когда состарится, не отойдет от этого пути эгоцентризма и этого нарциссического поведения. Нет, так, как он должен идти, как он должен, не в иврите. Это просто по-своему. Целенаправленная двусмысленность, это меняет значение, которые были приняты большинством, и поэтому поднимает вопрос интересной двусмысленности. Делает ли пословица что-то подобное двусмысленным, намеренно двусмысленным образом? То есть ловить в обе стороны одновременно? Не знаю. Но это правда, что если человек позволяет ребенку, никогда не говорит ему «нет», позволяет ему идти своим путем, всегда уступает ему и делает такие вещи, которые разрушают ребенка, это правда. Но разве это то, что эта пословица говорит? Это мой вопрос. То, что он говорит, правда. Таким становится ребенок, предоставленный самому себе. Но разве этому учит эта пословица? Профессиональный взгляд, второй подход предполагает то, что мы назовем профессиональным взглядом. Первой была моральная точка зрения, затем была положительная точка зрения, что следует уйти, а затем была точка зрения Клиффорда, Стюарта, Эйкина, которая полностью изменила это мнение, просто позвольте ему идти своим путем. Это своего рода моральный аспект. Такова моральная точка зрения, положительная и отрицательная. Мы говорим, что моральная точка зрения бывает положительной и отрицательной. Вторая точка зрения – это профессиональная точка зрения. То есть по его пути подготовить ребенка профессионально к его судьбе, а потом он пойдет и будет заниматься этим всю оставшуюся жизнь. современное беспокойство по поводу выбора профессии не является большой проблемой на Древнем Ближнем Востоке, где сына часто обучали тому же ремеслу, что и его отца. Итак, когда мы поступим в колледж, и ты спросишь, что ты собираешься делать? Куда вы хотите пойти? Вы сейчас учитесь в колледже, и вам нужно сделать жизненный выбор с точки зрения того, в какой области вы хотите заниматься и тому подобное. Моя дочь окончила колледж, а затем провела, я не знаю, 2-3 года с нами, а затем через 2 или 3 года после колледжа она, наконец, поняла это, а затем вернулась обратно и в итоге стала практикующей медсестрой, но это заняло много времени. Ей нужно время, чтобы разобраться в профессиональных вопросах. В нашей культуре существует множество профессиональных возможностей, с которыми сегодня сталкивается молодежь, и это может очень сбить с толку, и если вы не быстро определитесь с одной из них, я имею в виду, что изначально я занимался электротехникой и математику, а теперь, 40-50 лет спустя, я преподаю Библию. Итак, вы выбираете что-то одно, но в нашей культуре профессиональная деятельность, имеющая множество вариантов, вызывает у молодых людей определенное беспокойство. Но в те времена все было не так. Иисус был сыном плотника, и его называли сыном плотника, Матфея, глава 13, 65, но в Марка 6, 3 его также называют, самого Иисуса называют плотником. Итак, он пошел по пути своего отца, как это часто бывало в те дни. Притчи больше интересуют вопросы праведности, прямоты, мудрости, справедливости, трудолюбия, нечестия, лени, чем выбор профессии. Это больше связано с проблемами характера, добродетелями и проблемами характера. Кстати, есть очень интересная серия общества Фрэнсиса Эсбери о семи добродетелях и пороках, которая делает замечательные работы и выкладывает свои видео на YouTube. Общество Фрэнсиса Эсбери возникло в Уилморе, штат Кентукки, с тамошней семинарией Эсбери, в которой работают действительно замечательные люди, в том числе Крейг Киннер, Дэвид Бауэр и многие другие. Теннет, который является его президентом, настоящий провидец. Итак, но в любом случае, да, так что ладно. Личные способности. С точки зрения личных способностей, обучение должно быть адаптировано к уникальным способностям и интересам ребенка. И вот где мы находимся сегодня. Знаете, вы выясняете, что нравится ребенку, и пытаетесь расширить и удовлетворить эти интересы и вещи. Той и Астерли видят в этом скорее элемент судьбы или предназначения, для которого ребенка следует подготовить к тому, что ему суждено. И опять же, я не вникаю в то, какая судьба уготована тому или иному. И никогда не знаешь. Я не знаю. Это довольно сложно сказать. Как я уже сказал, я получил образование в области электротехники и здесь преподаю Библию. Но дело в том, что образование в области электротехники позволяет мне создавать этот сайт и все такое. Итак, Господь использует эти вещи в нашем прошлом, но подумал бы я об этом в будущем, нет никакой возможности. Так или иначе, Делиц использует цитату «Путь египтян» Исаия 10 часов 24 минуты и цитату «Путь орла в небе», цитату «Путь орла», чтобы сказать манеру движения, которая характерна для орла и отсюда уникальный образ ребенка. Итак, я считаю, что это хороший педагогический принцип, чтобы выяснить, какие интересы у ребенка, что у него хорошо получается и прочее. Некоторые из моих детей действительно, правда, я изучал математику в колледже, и всегда это было естественно. И когда я учился в старшей школе, у меня был очень хороший учитель математики, мистер Биссель, который также был нашим тренером по баскетболу. И мы просто по-настоящему сошлись. Итак, когда я пошел в колледж и начал заниматься всей этой математикой, мне стало очень легко. Это не всегда было правдой. Это было непросто. Это было довольно тяжело, но тем не менее. Итак, у меня были другие дети, которых, я имею в виду, просто заставлять их заниматься математикой было бы безумием. Я думаю, что математика — это язык Вселенной, и это язык, на котором Бог создал Вселенную с помощью своей математики. Но если вы попытаетесь сказать своему ребенку, что он ненавидит математику, это не сработает. Итак, его склонность заключалась в том, чтобы заняться компьютерами и никогда больше не заниматься математикой. По иронии судьбы, весь компьютер основан на математике, но я не буду настаивать на этом. Итак, что касается пути ребенка, то мудрый родитель узнает путь своего ребенка в этом отношении. Итак, я не хочу отказываться от этой точки зрения личных способностей. Оно имеет место и, кажется, соответствует еврейскому образу жизни, пути египтян, путь орла – это привычный образ жизни. Кажется, это так, но мне интересно то, что Делич связывает это с Нааром, с ребенком. И это, я думаю, действительно хорошо. Не ребенок с точки зрения маленького ребенка, а интерес, который у него возникает, когда он становится молодым человеком и вступает во взрослую жизнь. Личные требования. Итак, точка зрения на личные требования – это то, что я бы классически назвал точкой зрения Стюарта Клиффорда, согласно которой некоторые другие переворачивают притчи с ног на голову. Если вы позволите ребенку обучать ребенка так, по-своему, так, как он хочет, то вы уничтожите ребенка, когда он состарится, вы никогда не вернете его обратно. Он будет настолько эгоцентричным и самовлюбленным, что вы не сможете его вернуть. И у нас есть много таких людей, занимающихся политикой и другими местами и вещами. А должно этого слова следует, мудро замечает Стюарт, нет в тексте. Это в его стиле. И Стюарт прав в этом. И это хорошо согласуется с притчами 19 или 29, 15, ребенок, предоставленный самому себе, позорит свою мать. И вот, значит, тогда была пословица, поговорка, которую они пытаются внушить истинно. Вопрос в том, учит ли этому эта пословица. Они предполагают, что родитель, который позволяет ребенку идти своим путем, глупому и эгоцентричному, останется в этом заблудшем состоянии, когда он состарится. И мы все видели детей такими. Однако термин «наар» в книге притчи означает обучаемого молодого человека. Это связано с дураком, но наар, когда дураку приставляют розгу к спине и дурак как бы запирается, наар кажется поддающимся обучению. Итак, я не хочу сказать, что это наар, ребенок, тренируйте ребенка или посвящайте ребенка, празднуйте первое употребление ребенка. И я не хочу ставить это наар и просто отмахиваться от них, говоря, нет, это негативно. Он уходит в безумие, потому что слово наар обычно не употребляется в книге притчей и других местах. Это человек со статусом и обычный человек, делающий что-то хорошее. Вот почему я, вероятно, не придерживаюсь такой точки зрения. Взгляд наара. Я хочу предложить основанный на нааре взгляд на то, что значит идти своим путем, своим собственным путем. И я бы сказал, что это взгляд наар или детский взгляд. В соответствии с этим, его путь как наара, статус, который он имеет как наар, мы сказали, что это не возраст, а скорее статус и ответственность, что наар был человеком со статусом. Как будто Иисус Навин был нааром Моисея, его правой рукой. Во-первых, не детский, поддерживающий обучение детей в раннем детстве. Этот молодой человек находится на пороге взрослой жизни, и к нему обращаются, и обращаются в этой книге мудрости в притчах 1:4-р, книга адресована Нару, который, как мы сказали, был в позднем подростковом возрасте, и чтобы дать благоразумие простым и знающим и усмотрение к молодежи или молодым. Для молодежи мы говорим о молодом человеке позднего подросткового возраста, которого, как вы знаете, отец предупреждает его обо всех этих вещах, сексуальных и других, о которых он, как вы знаете, предупреждает. Обучение тоже не главное. Скорее идея отпраздновать или посвятить первоначальное использование слова, как в притчах или в Бытии 14 часов 24 минуты, где Наар — это проверенный боец. Он не воин, подобный Авиниру или Иаву, но он личный помощник Авраама. А также оруженосец или личный помощник, ответственный человек. Итак, он как бы поднялся до уровня статуса и уважения. Итак, это видно в Бытии 14. С точки зрения Наара, пословица дает совет не только моему сыну, что ясно, когда он член семьи, но в притчах также даются мысли о поведении слуг и о том, как слуги должны вести себя перед царем. И каким есть и как они ведут себя перед царем. Итак, как говорится Наар, ребенок идет своим путем, это путь, основанный на том, кем он является как Наар и что от него требуется. Итак, этот Наар будет, например, в притчах, глава 17, 2, раб, который поступает мудро, раб, который поступает мудро, будет править сыном, который поступает постыдно, и разделит наследство, как один из братьев. Так вот вам раб, и в книге притчей говорится о рабе, который поступает хорошо, а сыновья на самом деле идут в никуда и плохо, раб действительно получит наследство вместо одного из братьев. Итак, книга притчей, глава 29, 19, обращается к этому простыми словами: раб не подвергается наказанию, ибо, хотя он и понимает, он не ответит. Теперь я хочу собрать все это воедино. И сначала я хочу начать со слова «ханок», которое переводится как «тренироваться». И я думаю, что это, вероятно, лучше, потому что мы рассмотрели 5 вариантов использования этого слова, и все они связаны с посвящением или началом первого использования и празднования храма, или построенного алтаря, или дома человека, который он первым первоначальное использование этого дома, или стены Иерусалима, или статуи Навуходоносора. Вы празднуете первое использование и посвящаете, возможно. Таким образом, это будут слова диапазона, и мы хотим работать с ними, чтобы отпраздновать первоначальное использование или посвятить их, а не обучать их в какой-то педагогической манере. Здесь скорее отмечают первоначальное использование перехода от одного статуса к другому, от светской области к светской. И теперь мы говорим, что мальчик, возможно, переходит в другую область, то есть в мужественность. Итак, ребенок, воспитывай ребенка. Итак, тренируйтесь, мы знаем, вы знаете, у нас есть некоторые проблемы со словом «тренироваться». Мы думаем, что есть лучшие способы сделать это, отпраздновать первое использование или посвятить себя. Слово «ребенок» явно Наар и не говорит о маленьких детях и их воспитании в раннем возрасте. Очевидно, что это действительно очень важно для родителей. Ранние годы детства имеют решающее значение, но речь идет о Нааре. Наар – молодой человек, стоящий на пороге взрослой жизни, переходящий во взрослую жизнь. Он довольно молод, он молод, но ему еще есть чему поучиться. Итак, он ценит мудрость, и ему нужна мудрость. Он в группе простого, или простого, скажем так, неопытного, это хорошее слово для него. Он неопытен, но он сделал шаг вперед и готов. Он стал эталоном. Так вот, он теперь Наар, но он не воин и сам не патриарх, а он служитель, что-то в этом роде. Итак, он молодой человек, вероятно, позднего подросткового возраста, возможно, слуга или придворный. Я ненавижу использовать эти слова, потому что из-за моей проблемы с Майклом Фоксом, который правильно поправил меня, используя оруженосца и кадета, поэтому я не хочу вводить новые слова, такие как слуга и придворный, и обнаруживать, что они также являются анахронизмом, читая мои собственные вещи обратно. Но я бы сказал, что Наар, похоже, человек со статусом, обученный для определенной цели. И вот он, Наар, он оруженосец или он личный помощник, который готовит еду для ангелов, когда они приходят к Аврааму. Так что, похоже, он готов. Шпионы, которые выходят наружу, вероятно, действительно хороши в быстром шпионаже, а молодые люди такие, знаете, ловкие и тому подобное. Так вот, Наар, я хочу сказать, это поздний подросток, а не ребенок. Итак, я думаю, что этот перевод «дитя», «воспитывай ребенка», вводит людей в заблуждение, заставляя думать о воспитании детей в раннем возрасте, хотя речь идет не об этом. Путь, которым он должен идти, соответствует пути Наара. Другими словами, в молодости его, где он находится, как он входит во взрослый мир, и его путь, согласно его пути, подобен пути орла, который летит и совершает определенное движение определенным образом. Итак, у этого Наара есть определенный путь, и его нужно обучать именно так, согласно его пути. Итак, по его мнению, я хочу соединить эти три вещи и предложить перевод. это действительно какой-то корявый перевод. И если честно, ненавижу корявые переводы, но сейчас сделаю это сам. И с моей стороны нужно больше думать, чтобы все получилось гладко и красиво. Пословицы должны быть красивыми. Пословицы должны быть запоминающимися. Стежок, сделанный вовремя, стоит 9. Я имею в виду, что это должно быть что-то запоминающееся, что люди просто запомнят. И это не так, но я пытаюсь сначала уловить смысл. А затем мы будем беспокоиться о том, что на следующем шаге, или двух, или трех, или четырех, или пяти, мы будем беспокоиться о том, чтобы создать поэтичный, творческий способ, захватывающий современного читателя, как это было в те дни. Итак, вот какой перевод у меня получился. Я не очень доволен. Конечно, перевод неуклюж, но он уловил большую часть смысла, над которым, как мне кажется, мы поработали. Вот. Отпразднуйте начало пути молодого человека. И когда он состарится, он не отступит от него. Позвольте мне прочитать это еще раз. Отпразднуйте начало первого удара молодого человека на его пути. И когда он состарится, он не отступит от него. Теперь еще несколько комментариев. Современное приложение. Итак, этот стих больше относится к человеку, достигшему возраста бар-мицвы или чего-то в этом роде. Маркер, когда мальчик становится взрослым. Итак, есть этот обряд посвящения, в котором они молоды и находятся на переходном этапе между тем, когда мальчик становится мужчиной, и я часто говорил это на одном из моих занятий, когда мальчик становится мужчиной. Девушка кричала сзади, а они никогда этого не делают. И там, знаете, так или иначе, а это когда мальчик становится мужчиной. Это действительно забавное место. И это, по сути, будет предоставление молодому человеку уважения и ответственности, соразмерных его вступлению в статус, во взрослую жизнь. Первоначальное использование посвящения этого человека первому, делающему первые шаги во взрослую жизнь и тому, и совершающему тот переход. И празднование этого и посвящение человека в это, посвящение человека. Итак, будет церемония, вроде того, ладно, теперь его принимают таким, это следующий шаг вперед, и он на пороге взрослой жизни. Сейчас он еще молодой человек, но сделал этот шаг успешно. Вот как я бы это воспринял. Кстати, это согласуется с остальной частью книги притчей, которая адресована именно такому типу молодых людей, молодым, неопытным, наделяя их мудростью. Подходит для первоначального использования или использования. Это подходит молодому человеку и соответствует его образу жизни. Объединяет все три из них в единое целое и предполагает важность того, чтобы родители действительно были на стороне своих молодых людей, когда они вступают во взрослую жизнь, поздравляли их, праздновали их успехи, поздний подростковый возраст и тому подобное. И это действительно необходимо. И очень много детей умерло, чтобы услышать одобрение своих родителей для их проектов, которые они исследуют, развлекают и экспериментируют. И они знают, что за ними стоит поддержка родителей. И это, помните также, что после всего этого пословица – это не обещание, и мы должны ее сдержать. Что такое пословица? Это следующий вопрос. Если пословица – это не обещание, то что такое пословица? И у нас есть еще одно видео на эту тему. Большое спасибо, что нашли время посмотреть это. И я надеюсь, что тогда мы сможем прославить нашу молодежь, когда она вступает во взрослую жизнь, прославить ее и воодушевить на их пути, чтобы их путь мог оказаться на пути праведных. Спасибо. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем учении по притчам 22:6. Воспитывайте ребенка так, как ему следует идти.